네?
А, то есть, не поняв свою природу, очень трудно понять, нахожусь ли я в достойных меня обстоятельствах. Если вы не знаете свою природу, откуда вы можете понимать, почему вам на работе трудно? Потому что на любой работе трудно? Или потому что вы совсем не своим делом заняты? Человеку может показаться, что он очень ленив. Ему может показаться, что он очень ленив, и на работе его клонит в сон, да? Ему не нравится работать, и начальству может показаться, что это никудышный работник, родителям может показаться. Но оказывается, наша лень рождается часто из недостатка мотивации. А мотивации нет потому, что мы заняты не тем, что нам подходит по природе. На санскрите есть такое специальное слово, называется «бава». Да, «бава», то есть это особенное настроение, в котором находится человек, особенный вкус отношений. Или еще свабава, свабава, моя, бхава, мое настроение. Отчасти наша природа, так как она проявлена в том числе астрологические знаки, звезды. Сейчас слышно хорошо? Здесь есть впереди место, вот если вам плохо слышно, пересядьте сюда, потому что я не хотел бы, чтобы один человек оценивал то, что происходит. Потому что мы, вот видите, делаем коррекции благодаря вам, и сейчас ими... Вот там есть краешком место. Там свободно с краешком? Пусть сядет, пожалуйста, женщина, для меня. Человек пусть ко мне обратится. Я уступлю рядом. У меня есть место. Итак, понимание своей природы, об этом я хотел, чтобы вы вчера на этом сосредоточились, взяли это в центр внимания, приводит к тому, что я понимаю, как сотрудничать с другими. Понимание природы включает в себя понимание тех эмоций, которые я переживаю сейчас. И постоянно, ежеминутно, То есть человек чувствует свои эмоции, человек настроен на них, человек понимает, о чем эти эмоции дают ему понять, какой сигнал дают. И следующее, он умеет их правильно выразить, адекватно выразить. Да? Вот, например, говорите, меня сейчас раздражает то, что я не могу хорошо слышать то, что говорит лектор. Да? Я бы хотел, чтобы это... И вместе с этим вы понимаете, это вызвано чем? Моим желанием услышать то, о чем здесь говорится. Да? То есть дело не в том, что человек, который проявляет плохие эмоции, он плох, правильно? Но мы называем негативные эмоции. Да? Как вы думаете, для лектора лучше, чтобы было, чтобы вы тихо кивали головами и засыпали, ничего не понимая из того, что выдается в эфир, да? Ну, чтобы не расстроить просто его, да? Пусть читает, пусть думает, что все нормально, да? Или вы говорите, ничего не слышим, вообще ничего не получается, и это нас раздражает, и раздражает в первую очередь потому что мы пришли к вам и хотим вас слышать. Потому что нам дорого, важно то, что вы говорите, важны вы нам, да? Совершенно две разные картины, правильно? В одном вы просто милые, в одном случае, во втором вы не такие милые, ну, как бы, все время кто-то что-то говорит громче, ближе, дальше, да, пожалуйста. Но вместе с тем есть результат, есть возможность начать сотрудничать. Правильно? После того, как мы поняли свои эмоции, мы способны понять свои желания. После того, как мы способны свои желания понять и выразить, мы готовы сотрудничать. Интимные отношения похожи на сотрудничество, правда? Похожи? Или не столь важно. У мужчин другая концепция. Мужчины считают, что просто-напросто я занят сам собой. Эта женщина просто вспомогательные функции выполняет. Да? Любящий мужчина вряд ли так подумает. А? Поэтому мужчины часто беспокоятся о том, не всегда спрашивают, но беспокоят о том, насколько близкий человек, женщина, насколько она довольна отношениями, интимными отношениями. Очень это сильно заботит. Редкий мужчина говорит, да мне все равно, мне было хорошо. Редко. Да. Консультативная практика психологов, сексопатологов отрицает такое, да, опровергает такое. Нам важно, чтобы человек, который с нами рядом в повседневной жизни и в интимной близости, был счастлив. Я в зале часто говорю, что для мужчин и женщин это, возможно, секрет, может быть, нет, что когда мужчина фантазирует об отношениях, фантазии, в этих фантазиях, представляете, какие бы они ни были, сейчас не об этом речь, мужчина представляет в первую очередь не себя. Он представляет женщину, которая ему понравилась, которая привлекла его. То есть его там в кадре вообще нет. Кстати, его в кадре нет. То есть, оказывается, сексуальные отношения для мужчины – это один из способов отказаться от своего эго. Хорошо мотивированный, можно сказать, ловко придуманный высшими силами трюк для того, чтобы мужчина мог отказаться от своего эго и перестать думать только о себе. Разумеется, это не только в близких отношениях, в целом в семье. Когда мужчина влюблен, влюбленность мужчины заставляет впервые в жизни, может быть, начать думать о ком-то, кроме себя. Но в противовес этому, я уже боюсь микрофона, кто здесь? Для женщины очень важно научиться сосредотачиваться на себе. То есть преодоление эгоизма женского, в том числе и в близких отношениях, состоит в том, чтобы научиться сосредотачиваться на себе. Дело в том, что одной из особенностей женской природы является неспособность одновременно доставлять удовольствие и получать удовольствие. Поэтому секрет состоит в том, что режим есть только один. Выбирай. Большинство женщин выбирают первый. Ну, в основном в силу ожиданий, потому что все ждут от женщины. Это пропагандируется, закладывается в уму людей, что женщина – объект наслаждения. И поскольку это происходит постоянно, регулярно, повсеместно, средства массовой информации, телевидение, интернет, то и у мужчин создается впечатление, что как, ну, тут особенно нечего спрашивать, особенно нечего интересоваться, мы сами все знаем. Но и у женщины создается впечатление, что поскольку я предназначен, чтобы доставлять удовольствие, предназначено в кавычках, разумеется, то мне лучше молчать о том, как я хочу его получать. И это приводит к тому, что в итоге мужчина становится неуспешен, неэффективен. Не изучена природа, значит, невозможна эффективность. То есть действия совершены, усилия приложены, но результата нет. Понимаете? Поэтому на самом начальном даже этапе построения отношений очень важным является то, чтобы женщина была сосредоточена на себе. Как помажешь, говорят русские, да, как помажешь, так и поедешь, да, есть такая, по-моему, поговорка. То есть, все хорошо, что хорошо кончается, есть поговорка. Я бы сказал, в данном случае все хорошо только тогда, если оно сразу хорошо начинается. И хорошо оно начинается, если женщина руководит и руководит отношениями в том ключе, что она в первую очередь сосредоточена сама на себе, с самого начала отношений. Она не задает себе вопросы, подходит ли она мужчине. Она задает вопрос, подходит ли ей мужчина. Она старается избегать отношений с самого первого дня, с самого первого знакомства, которых бы она хотела бы что-то сделать для мужчины. И больше сосредоточена на тех мужчинах, которые хотели бы что-то сделать для нее. И она не обладает определенной чуткостью, которая дает ей возможность принимать первую очередь желание сделать что-то для себя, а не форму саму. То есть мужчине понравилась женщина, и мы догадываемся, как он хочет ее осчастливить, какие идеи у него в голове. Но это может не совпадать со сценариями и идеями самой женщины, верно? И поэтому высший пилотаж – это принять само желание доставить мне удовольствие, сохранив за собой право самой объяснить, как бы я его сейчас хотела получать. До близких отношений, вместо близких отношений, в самих близких отношениях. И это право возможно только в одном случае. Женщина может дать себе такое право, не утратить вот это чувство достоинства и одновременно благосклонность, чуткость, благодарность за то, что старается для нее делать. Если женщина не привязана, нет привязанности, то если привязанность уже появилась, то в этом случае женщине очень трудно, если уже она посчитала мужчину своим, и очень трудно помнить о себе. Мудрые говорят, что мужчина не знает пределов, чем бы он мог пожертвовать и кем ради себя. Женщине нет никаких пределов, в какой степени она могла бы пожертвовать собой ради других. И это надо иметь в виду, потому что это есть основы знания о природе мужской и женской. Вы слышали когда-нибудь эту фразу? В России до сих пор бытует общевойсковая унисекс формула эгоизма. Тот, кто думает про себя, тот эгоист. Да, и она очень полезна для мужчин и совершенно разрушительна для женщин. Потому что женщины, мы вчера об этом говорили, женская природа, постоянно думать о других. Вплоть до полного самоуничтожения. А мужчина природа все время заносит в сторону думать о себе, вплоть до полного уничтожения всех отношений, всего вокруг. Поэтому привязанность женщины – это стартовая, как бы, красная кнопка, нажав на которую практически точка невозвращения уже начинается. Трудно остановить систему. Почему? Потому что женщина перестает думать о себе, дальше она начинает думать больше о мужчине, каким образом она может сделать его счастливым, каким образом она может удовлетворять его в сексуальных отношениях в том числе. И совершенно не может не замечать на протяжении лет, что она сама несчастлива в этих отношениях в целом и в интимных в том числе. И когда такое игнорирование себя приводит к определенным плодам, то есть можно назвать это момент опустошения. Мы говорили об этом. Женщина не видит не только больше сил делать что-то для мужчины, она больше не видит хороших качеств в нем. И очень часто начинает искать хорошие качества в другом мужчине. Это парадоксально по-своему, да, то есть, кажется, столько отдать одному мужчине, чтобы потом искать другого. Поэтому в древних исторических писаниях мы находим такие такие эпизоды между очень возвышенными личностями, супружескими парами, где супруг говорит: «Я хочу, чтобы ты... Я хочу от тебя только три вещи», — говорит мужчина. «Первое, я хочу, чтобы ты во всем следовала за мной». Следовала, то есть. «Второе, я хочу, чтобы ты никогда от меня ничего не скрывала». И третье, я хочу, чтобы ты никогда не лгала. Три вещи. И кажется, звучит здорово, возвышенно. С другой стороны, ничего нового, правда? Естественно. Но мы очень быстро, любое знание, мы очень быстро как-то берем и ложим на полочку, знаете, где у нас эти самые грамоты за победу на Олимпиадах. Что-то изучил, на Олимпиаде выиграл, грамоту получил и повесил. Но это практическое знание, и оно касается в том числе интимных отношений. Женщина следует за мужчиной, она принимает его природу, она принимает страсть его как часть нашей жизни эмоциональной, нашей супружеской жизни, отношений между мужчиной и женщиной, естественно. она принимает их обоих в молитвах, в ведических молитвах жениха во время свадебной церемонии. Есть такой интересный эпизод, я, может быть, вам рассказывал тоже о нем. Когда жених поворачивается к невесте во время церемонии и возносит своего рода молитву обращения к ней. Он говорит ей: «Пожалуйста, будь добра к нам обоим». Когда я переводил, я был переводчиком одной из такой церемоний с английского языка, текст для жениха, чтобы жених повторял. Я прочитал: «Пожалуйста, будь добра к нам обоим». И посмотрел на жениха. Жених сказал: «Пожалуйста, будь добра к нам обоим». И посмотрел на меня. То есть кому? Ко мне и переводчику. Что за текст вообще? Но все прояснилось дальше. «Ко мне и к животному». Такой текст. То есть в природе мужчины существуют обе составные. Составная, которая хочет наслаждаться, и составная, которая готова покровительствовать и заботиться. «Ко мне и животному. Будь добра к нам обоим». «Ко мне, человеку и к животному». Поэтому женщина принимает эту часть природы мужчины, в этом смысле следуя, можно сказать, ему. В этом смысле, если говорить о близких отношениях. Но вторая категория – открытость. Никогда не скрывай, то есть будь открыт, научись говорить о том, что тебя не устраивает в этих отношениях. Потому что если много лет ты не будешь говорить об этом, у скрытности есть внебрачный ребенок, вранье. Очень долго трудно очень трудно скрывать, что тебя не устраивает отношения. Однажды придется врать, начать врать. И вранье в этом смысле есть двух способов. Женщина начинает говорить, что все хорошо, обманывая. А второй вид вранья, она переносит неудовлетворение, которое накапливается, и обида. На самом деле, это обида серьезная. Это очень беззащитный момент, открытый момент, психологически, эмоционально, физически близкие, интимные отношения, поэтому их называют интимными. И в этой сфере мы наиболее уязвимы. Если человек позволяет себя уязвлять там на протяжении долгого времени, глубина обиды становится такой большой, что в итоге боль этой обиды, неудовлетворение, раздражение, переносится на сферы жизни, никак не связанные с интимной жизнью. Никак. Гвоздя не можешь вбить. Сколько ты времени будешь болтаться без работы, там, почему ты не занимаешься с детьми, по-моему, ты слишком много денег тратишь на себя. То есть в долгу женщина не останется в этом случае. Но даже если она не проявляет обиды, существует еще один обиды, гнева, раздражения, и говорит, что все в порядке, или молчит, продолжает молчать, есть еще один эффект. Неудовлетворение и раздражение, будучи подавленным, оно проявляется в психике мужчины. Интересно, что терпит женщина, а звереет мужчина. Не казалось странным он такой парадокс? Это вообще какой-то абсурд. Да? Непонятно, кто жертва, кто здесь агрессор. Да? Почему? Потому что даже если мы с вами общаемся в течение 3 вечеров, между нами устанавливаются определенные эмоциональные связи, психические. Вот мы начинаем общение. Да? Вот 2 отдельных существа с кучей всяких тел, да? Как эзотерики, люди, изучающие этот предмет, говорят, там, каузальное, ментальное, эмоциональное, да? Витальное тело. Да? Неважно, мы называем это тонким телом. И в этот момент, когда люди просто начинают эмоционально общаться, встречаются взглядом, обмениваются даже несколькими словами, даже просто едут молча в одном автобусе или в одном вагоне метро, происходит в большей или меньшей степени такое объединение. Но его нельзя сравнить с той плотностью соединения тонких тел, когда люди эмоционально привязаны друг к другу, или еще больше, когда они находятся в близких отношениях. Мужчина может после близких отношений, это какие-то кратковременные отношения, чувствовать, что он никак не привязанный, он совершенно не думает о женщине, но он не знает одной плохой новости. что она теперь будет думать о нем всю жизнь. И поскольку его нет рядом, он ничего для нее не делает, ничего не делает для нее, по сути, кроме как просто забрал часть ее психической силы, молодости, времени, возможно, то поскольку она не может не думать о мужчине хорошо, она вынуждена будет думать нехорошо, с меньшей или большей степенью интенсивности. Поэтому вот вам ответ на вопрос, как же вот эта мистика происходит, что мужчина, вступая в отношения с любой женщиной, с которой мужчина был близок, он вступает в реалм, в обитель ее судьбы. То есть он берет другими словами судьбу на себя. Поскольку теперь вы знаете, что судьба – это ресурс, записанный в психической энергии, стоит соединиться с человеком, чтобы канал начал работать, вы получаете его эмоции. Его эмоции. Удивляясь, что происходит с вашим умом, что происходит с вашим настроением. Мужчина иногда думает, странно, вроде как был близок к женщине, и все, и как бы и забыли, но чего-то, как-то дела пошли не очень. Или как-то я напряжен стал, у меня ссоры увеличились, или мне больше беспокойства стало. Мужчины не склонны анализировать свои эмоции сильно, поэтому они не замечают подключения. Это как у вас, например, незащищен. Мужчина в этом смысле похож на незащищенный интернет, Wi-Fi. Да? Кто-то набрал из соседей. Женщина набралась, с мужчинкой, ничей. Она просто подключается. Видите, что без пароля можно войти, она пользуется интернетом. А у владельца этого интернета, у него падает сигнал, он не может ничего смотреть. Все дергается, потому что весь дом сидит на его интернете. И он думает, что же так жизнь-то тяжела стала? Я говорю, не надо было подключать столько много людей, надо защитить паролем. В этом конкретный смысл, конкретный и понятный смысл, я думаю, для многих из вас теперь, смысл моногамных отношений. Если мужчина в прежние времена мог позволить себе, если его сила интернета была такой мощной, что можно было без принимающего устройства слышать, звонки в скайп. Знаете, компьютер не включил, все слышно, представляете? Без компьютера. Прямо в ушах, в голове. То он мог взять 2, 3, 4 женщины в жены на здоровье. Цари некоторые имели десяток жен и больше. Вопрос просто был в одном. Не в том, можно или нет. А сможешь ты вынести это или нет? Но существует еще, как сейчас термин такой появился, скрытая полигамия. То есть мужчина подключает к себе женщин, но не несет ответственности. То есть не процессируется эмоции правильным образом. Точнее, даже он несет, но сам не осознает этого. Поэтому получается хаос. Мужчина становится напряжен. Из-за того, что он напряжен, страдают те, кто рядом с ним, например, его подчиненные. Эмоции, которые приходят с разных источников, он выплескивает на тех, кто слабее. На подчиненных, на детей. То есть происходит эмоциональный террор. Поэтому часто задают вопрос о том, и пишут в записках, вы пишете в записках, что как же быть, если отношения уже сложились, близкие, они уже состоялись, не хочется терять мужчину, и в то же время он не предпринимает никаких шагов. Нужно просто отдавать отчет, что произошло. Сила привязанности не позволяет женщине больше осознавать свою природу достаточно. И поэтому она очень сосредоточена на мужчине. Поэтому продолжаются близкие отношения. Даже если они не продолжаются, все равно сосредоточенность еще будет какое-то время очень сильна. И поэтому, опять-таки, женщина теряет себя. Чем больше она теряет себя, тем больше сосредоточена на мужчине. Тем больше к нему привязана, тем больше теряет себя. Не надо задавать такие вопросы. В них нет ответа. То есть ответ вы знаете, но он не нравится обычно. Поэтому, если человек сам не находит сил, он должен как-то попросить окружающих дать ему силы, чтобы выйти из этих отношений. Для женщины очень важно. Но просить даст возможность ответственности и понимания, что происходит. Что происходит с моей психикой. А это, в свою очередь, приходит благодаря знанию своей природы. Все. Я женщина, я очень привязчива, я чудовищно привязчива, если я была в близких отношениях. И если я поняла, что это произошло, и я сейчас, мы уже в близких отношениях, я должна себе дать четко понять себе, дать знать. Я не контролирую ситуацию, я потеряла всякую объективность, я не могу никак посмотреть на себя. Как только начинаем говорить о женщине, она переключает вопрос на мужчину. Сразу же в консультативной практике специалисты это знают, что стоит начать говорить с женщиной об ее проблемах, она переключается на мужчину. Начинает говорить об его плохих качествах, но когда говоришь, ну раз качества такие плохие, просто расстаньтесь с этим человеком. Да? Она тут же начинает защищать его. Но за весь разговор она вообще не говорит о себе. Это мучительно трудно для женщины. И это самый плохой признак нездоровых отношений. Самый яркий и в то же время самый тяжелый признак нездоровых отношений. Женщина сосредоточена на мужчине. Для мужчины самый дурной признак – это что? Он сосредоточен на себе. Поэтому успешные отношения означает, между мужчиной и женщиной, в том числе интимные отношения, означает, мужчина изо всех сил напоминает себе, изо всех сил напрягается, что у женщины другая природа, что если даже ему кажется, что в близких отношениях все хорошо, скорее всего, ему кажется. Мужской принцип таков, что если мужчина всем доволен, он молчит. Если мужчина молчит, это означает, что он доволен. Если мы не выражаем негативных эмоций по поводу происходящего, то значит все в порядке, можно не беспокоиться. Верно? Есть такая шутка, что там несколько преимуществ, почему мужчине быть лучше, чем женщине, где-то опубликовали однажды в журнале, в интернете. И одна из них... Одно из преимуществ – то, что ты можешь спокойно сидеть со своим другом молча у телевизора 2 часа, не думая, не сердится ли он на меня. Ну, это преимущество только мужчин. 2 молчащие женщины – это страшно. Представьте, вы водитель такси, мужчина, и к вам сели 3 женщины, назвали адрес на другом конце города и больше не произнесли слова в течение часа поездки. Даже самому смелому, с крепкими нервами мужчинами станет не по себе. Это жутко. 3 молчащие мужчины, женщины. Либо они кого-то уже, либо собираются кого-то из них. 2 других собираются 3-ю. Никакой другой мысли не придет. Потому что это очень противоестественно. Молчащие женщины. Очень странно. Даже если не знакомы, это не меняет ничего. Мужчины, даже когда знакомы, могут молчать, ехать в машине час. А женщины, если даже не знакомы, они должны поговорить обязательно, правильно? Ну как это? Мы же сидим в одной машине, это же небезопасно. Надо поговорить. О чем-нибудь, неважно, о погоде. Поэтому таксисты считают себя очень большими психологами, когда... Очень большими психологами, такие мега-психологи-таксисты. Они думают, чем больше они будут болтать, тем больше они получат чаевых. Это работает, может быть, с женщинами. Женщина не терпит молчания. И то нужно, чтобы разговор был хотя бы интересным и без сальных шуточек и анекдотов про поручика Ржевского. Но для мужчины это не работает абсолютно. Вот это вот странно, что до сих пор таксисты не поняли. Начинает тараторить, что хочется треснуть ему просто через ближайшие 500 метров поездки. Да? Мне не нужно твое общение для того, чтобы получить чаевые. Мне не нужно, я нормально еду, я мужчина, ты видишь? Я могу тупо смотреть в окно, разглядывая Санкт-Петербург на протяжении 1,5 часа поездки, даже на светофорах. У меня нет этой проблемы. Не строй из себя мегапсихолога, заткнись. Включи радио. Поэтому разница природ в этом смысле состоит в том, что женщина должна помнить о своих отличиях и об опасностях, которыми грозят забвение об этих различиях. Я должна быть открыта. Я должна стараться мужчине говорить о том, как я себя чувствую. Пусть это не самый приятный разговор, пусть это вызывает неловкость. Женская чистота всегда вызывает неловкость. Естественно, чем чище женщина, тем ей труднее говорить о близких отношениях. Разумеется, конечно. Очень странно, как одна женщина говорит, так что же, мужчине должна сексуальный ликбез устраивать, что ли? То есть рассказывать ему, как что с этой, с указкой, или что, большой плакат, свою фотографию, и показывать, как что работает, и где надо гладить, и как надо. Конечно, утрировать, может быть, утрированно это звучит странно, но вообще-то да. Может быть, не с указкой. Но открытость, поймите разницу, мальчика еще несколько сот лет назад обучали всему этому. Когда он был достаточно зрел, 25 годам, сначала, я рассказывал, обучали контролю чувств, затем обучали тому, как устроена природа и как, каким образом он может удовлетворить женщину в сексуальных отношениях. Мальчиков сейчас образовывают совсем другие источники, далекие вообще от реальности, создающие совершенно превратную картину, совершенно превратную картину. Если вы задумаетесь о том, что в этом смысле самое безобразное, самое уродливое, самое грубое, что мог бы увидеть, узнать молодой человек, то окажется, что не какие-то анатомические нюансы, подробности или крупные планы, а то, что показывается, что женщина, в принципе, в интимных отношениях не отличается от мужчины. Что там главная механика просто. Быстрее надо уложиться во время, отведенное для сюжета. Сюжет разворачивается очень просто. Мужчины это обожают. И вместе с этим у них появляется идея, что это правда. То есть я видел тут, почему моя жена не может этого делать? Что с ней не так? Там же тоже женщина была на экране. Я говорю, ту женщину обучали специально. Там был сценарий, какой-никакой. В этом и есть отвратительность. Да, в том, что ложь. Ложь о природе, что выдается то, что удобно для эго-мужчины. Да, картина, которая создается для эго-мужчины, чтобы ничего не мешать, не выходить за пределы своего эго. Тебе показали женщину, которая говорит, да мы с полоборота только, чик-пик, никакого окситоцина и все. Ты будешь счастлив. И это разлагает, это и развращает на самом деле. Развращает вранье о том, о несуществующем. То есть ведическое знание говорит о том, что вожделение, категория вожделения, это то, что ты бредишь несуществующим. Ты стремишься к тому, либо на что у тебя нет судьбы, либо чего вообще не существует, несовместимо. Не может быть женщина, которая бы хотела бы близких отношений, при этом не желая романтики. Как сказал Джон Грей, что самым настолько же, насколько мужчины стремятся к реализовать свою страсть в отношениях интимных, настолько же женщины стремятся с такой же силой стремятся к романтике. Даже успешные, можно сказать, бизнес-леди во всем мире говорят о том, что это очень высокоценный материал, высокую ценность имеет романтика в отношениях. Отношения утонченности, особенности, внимания, заботы мужчины, понимания, особо каких-то знаков внимания, особенно уважение к ее природе, утонченной природе, создание красоты вокруг. Например, Камасутра, древний текст, посвященный близким отношениям, говорит о том, что обычный домохозяин, там есть раздел. Прежде чем ты вообще подумал об этом, даже уже будучи женатым, сначала ты должен дома все устроить, чтобы все произошло. И это не значит купить хорошую прочную кровать, большую, широкую, с хорошим матрасом. Да. Должно быть очень много вещей устроено, целый список. Один из них я запомнил. Беседка должна быть устроена, и домашние птицы должны быть, и должны быть специальный маленький столик около кровати. Ну, это как бы, да, даже современные производители мебели знают, что он должен быть, да, где расположить масла. И должны быть музыкальные инструменты, и должно быть то, и должно быть все. То есть, если ты семейный человек, покажи, ну, что у тебя нормальная семья, и дома все устроено. Покажи, что ты нормальный семейный человек. Покажи, где беседка. Странно, да, кажется непрактичным, но дело же не в беседках, а дело в том, что для мужчины, чтобы реализовать свою страсть, не нужно вообще ничего. Никаких внешних условий. В любых условиях. В корыте, в ушате, в ванне, в море, в океане. Да здравствует мыло пушистое, полотенце душистое. И наоборот. Но совсем нечто абсолютно противоположное происходит с психикой женщины. То есть мне нужно очень много. Для меня детали есть самое важное. А не происходящее, а не экшен. Да? Декор, звуки, слова. Женщина любит ушами. Ох, боже ты мой. Сколько лет можно повторять эту фразу? Женщина не только ушами любит, всем, чем можно любить, она любит. Глазами, ушами, кожей, носом. А все чувства вовлечены. Все чувства вовлечены. Я хочу, чтобы любовь через все, шла через все, не только через одну точку моего тела. Через все, все мое тело, через все мое существо. Я хочу видеть особенное настроение в глазах любимого. Я хочу слышать слова ласковые. Я хочу слышать приятные звуки, музыку. Я хочу вдыхать приятные ароматы, которые, о которых позаботился любимый человек. Я хочу, чтобы это было, прикосновения были приятны. Вот почему многие женщины любят массаж. Кожа женщины в 10 раз чувствительнее, чем мужская, говорят ученые современные. Угадайте, зачем? Мужчины, давайте угадаем, зачем. Чтобы больнее щипать их было. Да? Со школы мы это знаем. Да? Угадайте. На планете живет 3,5 миллиарда, да? Даже больше уже, живых существ, кожа у которых в 10 раз чувствительнее, чем у нас. Зачем? Поэтому ласки, слова любви, утонченная красивая атмосфера, настроение заботы, трепетности увеличивают радость от этих отношений, удовлетворение. Но мужчина по своей природе однонаправлен, называется «вижу цель, не вижу препятствий». Вот эта цель, надо сделать это, чтобы было хорошо. По крайней мере, мне хорошо, когда я сделал это. Все остальное лишнее, все остальное детали или трата времени. Вот это и есть влияние эгоизма. Обычное влияние эгоизма. Ничего как бы плохого нет, что мужчина так считает. Просто беда в том, что он переносит такое видение, переносит на близкого человека и потом удивляется, почему отношения не приносят удовлетворения. Не только женщине, но и ему самому. Поэтому древние тексты, они говорят о 7 обстоятельствах, которые благоприятствуют близости. Но прежде чем о них сказать, должен сослаться еще на один ведический труд, который говорит, что с наступлением определенного сезона в этой вселенной, которая называется Кали-Юга, это зима вселенной, да? Зима, вселенная живет согласно своим циклам, вы знаете, сезонам, да? Все начинается с прекрасной весны, с золотого века, продолжительность людей, жизни людей, память, духовные качества проявлены на 100%, лучшие качества, такие как терпение, милосердие, правдивость, чистота. С течением времени наступает лето, четверть качеств утрачивается. Одно из этих основных качеств, оно уменьшается обычно. Затем осень, так называемый бронзовый век. И дальше железный век. Железный век. И говорится, что с наступлением железного века, ведический календарь говорит о том, что он наступил уже 5000 лет назад, будет много очень жутких признаков. Жутких не для нас, мы нормально привыкли уже. А для тех людей, которые читали и слышали о предсказаниях, связанных с наступлением Железного века. И говорится о том, что у людей элементарно не будет времени отдохнуть, не будет возможности принять омовение, то есть быть чистым настолько, насколько надо быть чистым, а не настолько, сколько человек считает нужным. Что правосудие в этот век определяется в основном тем, насколько ты имеешь много денег, то есть насколько ты готов заплатить за свою правоту. То есть прав тот, кто платит. Это предсказано было. Что правительства многих стран превратятся просто в грабителей собственного народа. Да. То есть много вещей не очень вдохновляющих. Но одно из предсказаний имеет отношение к нашему семинару прямое. Говорится, что у людей не будет возможности вступить в достойные, наполненные, радостные, близкие отношения. Не будет возможности. Вы говорите, ну, странно. С одной стороны, этому так много уделяется внимания. Строятся отели, курорты, сайты, клубы, да, чтобы люди могли общаться, женщины, мужчины могли общаться, рестораны. Как же так? С одной стороны, весь ресурс включается на полную катушку, и в то же время сказано, что то, ради чего все это делается, да, целые ночи, проведенные в ночных клубах, курорты, пляжи, особенная мода. Да? Все как будто бы цель, такое впечатление, что цель основная – это сексуальные отношения. Реклама работает, постоянно нажимая на эту кнопку. Да? Но давайте, поскольку у нас семинар, исследуем этот момент и посмотрим, какие требования, знаете, как технические условия, ТУ, да, в России, да, это ТУ, 400, там, 300, что-то, 30, 32, 7, там, цифры какие-то, да, качество, Росстандарт, да. Какой же установленный изначально, мы не будем говорить ведическими писаниями, это просто человеческий стандарт, это инструкция к нашей психике, к той ее сфере, именно к психике. Тело может, пока оно достаточно молодо, оно может выполнять функции сексуального порядка, пока не начались возрастные изменения. Но именно особенности психики, которые позволяют человеку функционировать в сфере интимных отношений и быть удовлетворенным, счастливым в этих отношениях. Итак, какие же технические требования нашей психики к этому, об этом говорят Веды? 7 условий существует благоприятных для близости. 7 необходимых условий, чтобы наша психика была в правильном ключе. Первое – это здоровье. Не сложно вроде бы понять, да? Что больному человеку, ну, наверное, особенно как-то не в радость может быть близкие отношения. Хотя мужчины бы с этим поспорили, да? Особенность мужской психики в том, что чем хуже мужчине, тем больше он ищет разрядки и удовлетворения. Всегда приходит на память не очень ведичный, не очень, может быть, для адекватного семинара, но просто о природе мужской пример. Когда были раскрыты документы гитлеровской Германии, времен гитлеровской Германии, об экспериментах, которые проводились над людьми, у нас такая книга в Латвии была, не знаю, в России видели ли ее, он назывался «СС в действии». Страшная книга, на самом деле, но очень полезная, потому что я сейчас путешествую, встречая людей по обе стороны, как бы, российской границы, которые утверждают, что все, что рассказывается про Вторую мировую войну и концлагеря, является фальсификацией исторической. Что этого всего не было, что не было никаких газовых камер и так далее. Да. Поэтому очень ценны такие документы. Но в какой связи, я хотел сказать. Проводились опыты с заключенными в лагерях на предмет того, как может немецкие военные летчики, как бы можно быстро восстановить здоровье, жизнедеятельность летчика, упавшего самолетом, самолет, который был подбит, и пилот оказался в морской воде. То есть это один из критических моментов для моряков и летчиков. Человек погибает не потому, что он утонул или захлебнулся, а потому, что он умирает от остановки сердца или воздействия холода воды. И они проводили различные эксперименты, в том числе один из них был воздействие человеческого тепла. И к несчастному, которого продержали в ледяном бассейне, то есть можешь представить, человек, который находился в заключении, ему просто к нему привели женщину и положили сверху женщину со всей педантичностью, эсэсовские, так сказать, специалисты, люди с высоким образованием, дорогие мамы, кстати, очень радеете за образование, но образование, оно всякое бывает. Один человек сказал, я ненавижу вообще саму идею образования, потому что люди, которые строили газовые камеры, тоже были с высшим образованием. И вот люди с высшим образованием, они записывали тщательно, что происходит. Вот со всей немецкой педантичностью. И в этих записях, так сказать, медицинских, даже не поворачивается сказать, написан момент, там, такое-то время, начало эксперимента, 15 минут прошло, через 15 минут произошло совокупление. То есть, насколько парадоксально психика, если человек находится в аду, это ад, он заключенный в гитлеровском лагере, и над ним ставят эксперимент. Да? Но, тем не менее, он воспользовался случаем, его психика, его тело не упустило момента во время эксперимента, потому как воздействует женское тепло. Это странно, ужасно парадоксально. То есть сочетание элементов, интимные отношения и условия, ты голый перед врачами, у которых из-под халатов торчат эсэсовские лычки на этих воротничках, уголки, да, знаки, черепа. Насколько парадоксальная природа. Поэтому мужчина может даже в самых ужасных условиях думать, что таким образом он расслабляет свою психику. И даже если он не очень здоров, он может оказать себе не очень хорошую услугу, потому что для общего тонуса тела это совсем не самый большой подарок, потому что в сексуальных отношениях тело теряет важный ресурс. частью которого являются иммунные функции тела, способность сопротивления болезням. Поэтому здоровье – один из факторов. Здоровье женщины в этом плане, конечно же, определяющее, потому что какой смысл пытаться доставить удовольствие таким образом человеку, который нездоров, и который единственное, что он хочет, чтобы его оставили в покое. Вторая составная – беззаботность. Вот почему. Вот дальше можно даже не продолжать. Чтобы наслаждаться интимными отношениями, древние тексты говорят, человек, оба партнера должны быть совершенно беззаботны. Мужчина говорит, ну с нами вроде как нормально это, я могу отключиться от забот, сам секс меня отключает от забот. В этом-то и фокус, почему нас привлекает сексуальные отношения. Потому что в этот момент мы сосредоточены на отношениях и проблем на работе, политических каких-то трений, событий в мире. Для мужчины не существует, это тоже специфика психики, называется синдром подводной лодки. У мужчины все делится в психике на сектора. Как, в подводной лодке. Сектор один, сектор второй. И, выходя из одного сектора, мужчина задраивает плотно дверь, закручивает ее на железные замки, переходит в другой отсек, отсеки называются, да? И на этом отсеке написано «интимные отношения». Ну, короче, на морском языке просто «секс». Там короткий язык должен быть, надписи должны быть короткими и понятными. Красный фонарь, написано «секс, не входить». Все, и никто туда не входит, ни начальник не входит, ни правительство России не входит, никто не входит, ни родители. Мужчина психика, все, он сосредоточен на этом. Но он не знает и мужчины соглашаются, что да, наверное, я бы мог. Для меня это и есть беззаботность находиться в близких отношениях. Но у женщины нет никаких отсеков, вот в чем проблема. И никаких между ними дверей. Плывет одна большая подводная лодка. И в ней все вместе, как спортивный зал. Представляете, вы заходите в спортивный зал, все там. Тут на кроватях матросы, там мичманы обедают, там дизель-генератор работает, или атомный реактор еще хуже. Здесь штурман команды отдает, там торпеду заряжают. То есть такая жуткая совершенно подводная лодка, никакого порядка. Все делается сразу. Вот добиться женской беззаботности – очень большая проблема. Потому что моему желанию получать радость от близости может помешать невыглаженная рубашка сыну завтра в школе, у него завтра какое-то ответственное там мероприятие, он должен там, не знаю, проект представить или что-то еще, вечер какой-то, или просто уроки не проверены, бутерброды не намазанные. Что-то, я еще не позвонила маме, хотя обещала, надо сказать ей, что я купила лекарство, которое мужчина думает, боже мой, какое-то отношение все имеет к тому, что мы сейчас делаем, да. Но есть проблема, все имеет отношение ко всему. У женщины все имеет отношение ко всему. Поэтому сделать женщину беззаботной представляется невозможным, правда? Ну, то есть мы что, сейчас все... Мужчина говорит, ну как, может быть, мы покатаемся на лодочке хотя бы? Я вчера вам говорил, что это язык супругов. Женщина говорит, да, но для этого мы должны объехать пол Санкт-Петербурга. Сначала. Начинаем любовную игру. Садимся в машину, едем к маме, отвозим гранулы для кошки. Он говорит, ничего себе экстримчик. Ты что такое, за секс-то странный. Кошка гранулы. Она говорит, ну так я устроена. Вот. Потом за Маришкой заедем, заберем ее из музыкальной школы. Он говорит, это тоже имеет отношение? Она говорит, конечно. Вот. Потом к моей подруге я ей обещала подъехать, помочь там, не знаю, с чем-то помочь ей там выбрать, примерить, неважно, то есть у женщин всякие идеи есть. Да. И потом вот, если с утра начнем, то как раз к вечеру любовная игра закончится. И еще почини, пожалуйста, полку, потому что дверка открывается, она с петли все время, я дергаюсь, боюсь, что она меня ударит или отлетит, поэтому прикрути на кухне, к кухонному ящику, прикрути эту дверку до конца. Это тоже меня расположит очень сильно в близости. Ты меня с отверткой в руках возбуждаешь, она говорит. Мужчина думает, не понимаю, зачем все так сложно? Почему бы не зайти в отсек? Она говорит, у меня нет никакого отсека. Если я зайду в твой отсек, то совсем своей подводной лодкой. И ты будешь не рад уже, что пригласил меня сюда. Я вплыву туда на подводной лодке своей, со всем балаганом, со всеми каким-то... Мужчины думают, ну как же тогда решить это? Получается, что не дожидаясь остальных пунктов, мы провалились по второму. Секса не может быть. Секса у нас нет. Это правда, сказала одна женщина. 80-е годы, до сих пор ее чистят, бедную. Да. Как она так сказала? Как это у нас в стране секса нет? Давайте проверим, есть в стране или нет он. Беззаботность есть у людей? Тяжело с этим. Может быть, у юношей, и то у девушек обычно нет. У юноши беззаботность – это его одно из его патологических качеств. Да. А у девушки, даже если ей 16, она все равно трезво смотрит в будущее. В этом смысле говорится, что девочка в 12 лет уже смотрит в будущее свое. Она уже понимает свою роль и смотрит в будущее серьезно. А мужчина в 25 только начинает смотреть. Чуть-чуть отстаем. На 13 лет. И то, если его обучат смотреть. А только он уже 20, и в 25 может смотреть. Да. Бывают разные события в жизни. Например, человек в армию мужчина пошел. Тогда происходит созревание быстрее. А если не пошел, все нормально. Холодильник наполняется сам собой. Кроватка постелена, носки выстираны. То есть беззаботность абсолютная. Всегда готов для секса. Но женщина, которая с ним знакомится, она думает, что-то слишком много беззаботно. Это меня пугает сильно. Я чувствую, что с этим мужчиной, когда он, ну, с тех пор, как он в моей жизни появился, и в перспективе, у меня забот будет еще больше. Потому что, как сказал один очень чистый человек, святая личность на самом деле, человек, посвятивший себя служению Богу всю жизнь, он сказал, проблема в том, что современные мужчины считают жену свою, женщину рядом с собой, прямой экспансией, прямой инкарнацией, аватарой мамы, но с определенными бонусами, которые мама не может обеспечить. Поэтому мужчина очень беззаботен, и его чрезвычайная беззаботность сильно озабочивает женщину. Поэтому здесь говорится о беззаботности, но мы понимаем, что речь идет прежде всего о том, чтобы чувствовала себя беззаботной женщина. Хотя, конечно, когда мужчина находится в сильном стрессе производственном или финансовом, ему не до близких отношений, это однозначно. В 2008 году, когда произошли определенные экономические изменения, потрясения, ко мне стали звонить люди, и одна женщина позвонила, она сказала, помогите, пожалуйста, моему мужу. И она не попросила помочь в вопросах интимности, чтобы он там что-то решить, консультация. Она сказала, просто вы должны что-то сделать, потому что его постоянно рвет от ужаса, постоянно рвота, даже когда он не ест ничего. Есть он вообще не может уже несколько дней. Эмоциональное напряжение столь велико, что постоянно тело отторгает все. Как вы думаете, хорошо ли такому человеку было бы, уместно ли было бы? Да? Если, конечно, это любимый человек, это в большой ласке и нежности, это бы удалось, но, скорее всего, нет. Одна женщина пришла к психологу и сказала, вы знаете, мне очень тяжело, потому что мой муж, мне тяжело в отношениях, потому что мой муж как-то не обуздан совершенно, и не регулируем, не управляем в близких отношениях. Вот он может просто прийти с работы и как вот, ну, простите, как животное, вот ему где вот приспичило, в ванной, на кухне, ему все равно. Это меня очень сильно раздражает, и я не знаю, как сказать. Психолог сказал, хорошо, приходите вместе. Они пришли вместе, и она обратилась к мужчине, она говорит, скажите, пожалуйста, когда был последний такой порыв? Ну, как бы, когда такое было вот настроение, состояние, когда вот вы так в очередной раз разочаровали и напугали свою супругу? Он сказал, мне недолго тут вспоминать, недалеко, в пятницу сегодня, там, понедельник, в пятницу был такой день, я пришел, и вот я хотел близости прямо с порога, а жена, она начала опять на меня смотреть, как будто бы я какой-то моральный урод. Психолог говорит, расскажите мне об этом дне, что это был за день? Мужчина говорит, в принципе, это был один из самых кошмарных дней в моей жизни, потому что человек в моем подчинении отправил неправильно документы, не вовремя, из-за чего наши заказчики не получили их, и мы потеряли сделку на $1 миллион. Наша фирма, заказ на $1 миллион. Из-за этого начальник вызвал меня к себе, и я имел разговор очень тяжелый. А потом, когда я вернулся и сказал своему подчиненному, что это произошло из-за тебя, он сказал, что это не мои проблемы, вам надо было просто самому проконтролировать это. То есть, говорит, это был кошмар. Сверху и снизу я получал удары, и просто люди Жизнь была не очень ко мне, как говорится, не самой ласковой стороной судьба повернулась. Психолог сказал: понятно, а теперь скажите, вот если бы вы пришли и просто бы вы, ну, вы бы сели вместе на диван, мол, посидели бы чуть-чуть молча, дав вам прийти чувство, и потом жена просто обняла бы вас и положила бы на колени голову вашу, на грудь себе, и просто погладила бы вас. Как вы думаете, так сейчас вот помедитируйте, настройтесь просто. Он сосредоточился как мог. Говорит, как вы чувствуете сейчас? Вам бы так же сильно захотелось вот таких страстных отношений, прям там наброситься на жену? Он говорит, вы знаете, сейчас мне кажется, что нет. И это объяснимо, потому что в стрессе мужчина, в сильном стрессе, в напряжении мужчина, как один из способов решения, шорткат, коротких способов решения, ищет сексуальных отношений. И поэтому он не... Из-за того, что сам он находится в стрессе, его день был маленьким адом, ему в это время, поскольку он негативные эмоции переполняет его, ему очень трудно проявить чуткость, нежность и учитывать, как сейчас хочется, жене хочется или жене не хочется. Но в конечном счете, какое же решение, если женщина всегда имеет забот, есть такая американская поговорка «Cowboy's work is never done». Для ковбоя всегда хватит работы, для фермера. Для женщин то же самое, work is never done, всегда будут заботы и всегда будут хлопоты. Стало быть, для близких отношений нет места, ее ум где-то еще. Он многофункционален. Женщина может думать о заботах и при этом быть в интимной близости, но лучше мужчине об этом не говорить, что она все еще думает о бутербродах и о гранулах для кошки маминой и так далее. Но лучше не говорить об этом. Но как же решить вопрос беззаботности, если заботы приходят все время? Есть только один способ – говорить. Принцип мужской, что если проблему нельзя решить, то лучше о ней и не говорить, лучше заняться сексом. Если я не могу решить, то давай, пока вот она не решилась, давай. Но женский принцип другой. Если проблему нельзя решить, а у меня много проблем, которые нельзя решить, нельзя сейчас решить, нельзя вообще решить, или нельзя будет решить в ближайшие несколько месяцев, да? Болезни, долги, старость родственников, да? Не какие-то неустроенность бытового порядка, которую финансово пока не решить. Да? То, если у нас есть проблема, ее нельзя решить, то есть одно хорошее средство. Можно, по крайней мере, о ней поговорить. То есть женщина достигает состояния беззаботности, дорогие мужчины, просто тем, что с ней кто-то обсуждает бесконечный вот этот список забот, который есть. Но нам трудно понять через свое эго, как это способствует близости. Нам кажется, это бессмысленно, потому что раз нельзя решать, зачем вообще говорить? Мучительно. Второе, что толку, что мы поговорим, что от этого изменится? Изменится очень много. Женщина почувствует желание близости. Вот что, может, вам сразу бонус говорю. Не только от этого, но это уже один мощный шаг к тому, чтобы выполнить условие номер два. Забота никогда не исчезнут из жизни женщины. Но есть два способа. Первое, предложить ей свою помощь. Это вот тантра секса мистическая, знаете. Сейчас любят на этот счет много писать и говорить, да. Самая мистическая тантра, как соблазнить собственную жену. Предложи ей помочь что-нибудь дома. Достань большой блокнот, или небольшой блокнот, ручку и возьми, скажи, давай, пойдем по квартире, я сейчас тебя буду возбуждать. Она скажет, как? Это пугает. Давай, в каждой комнате ты должна мне сказать, что здесь нужно починить. Или что нужно сделать. А я запишу. Я составлю такой список. Предложение помощи само по себе женщине уже, психику женщины расслабляет. Мужчине для того, чтобы вступить в близкие отношения, годится даже напряжение. Напряжение помогает. Женщине не помогает. Женщине обязательно условия, надо расслабиться. И если ничего нельзя сделать, то, по крайней мере, предложить помощь. Женщина вас расслабляет, когда вам чем-нибудь помочь? Сейчас, может быть, перерыв сделать, туалет, там, то все. Если кто-то предлагает помощь, это уже женщины... Знаете, как это определяется? Очень просто. Женщина улыбаться начинает. Сейчас вот 80% женщин улыбнулось. Не на шутку, а интересно, кто-то про нас помнит. Мы же сидим, вроде нам... Ну, как бы сидим, вроде как, ну, кресла мягкие, сами справляемся, что зачем... Но все-таки кто-то предлагает помощь, кто-то про нас помнит, это приятно. Да? И вы даже, ну, даже не, вы даже не задумались, а какую помощь этот странный человек может нам оказать. Он сидит, он на своем месте, и он должен быть у микрофона сейчас. Женщины часто предлагают помощь друг другу, даже не задумываясь, в чем она может быть. И меня шокировало когда-то этот момент, совсем недавно причем, в очередной раз. Мы прилетели с семинаром в Кёльн, я прилетел со всей своей семьей, это моя супруга Евгения и две дочки, одной год и одной 2,5. И вот эта вот команда, она выгружается из самолета, да, вместе с двумя ручной клади чемоданами, рюкзачок, сумка у меня на плече и двухместная коляска, которую вытащил работник аэропорта. И вот это все стоит на взлетной полосе. И, разумеется, места на руках у супруги сразу заняли дочери. Да? И с двумя дочками в руках она смотрит, как я ловлю чемоданы и пытаюсь разложить на взлетной полосе коляску двухместную, соорудив ее, построив их рядом с самолетом. А? Такая же примерно по размеру. И фраза, которая меня как мужчину шокировала, рядом стоящая моя жена, она говорит: «Вам чем-нибудь помочь?» У меня в этот момент не было, что даже ей ответить. Мне показалось, что она издевается. Я промолчал, потому что понимал, ей самой непросто, да, ее руки заняты, тут малыши, они, кроме того, беспокойные. Да. Но потом я понял, что совсем недавно, это исследуя, готовясь к семинару, этот вопрос, что для женщины само предложение помощи является помощью. Это успокаивает психику и дает силу дальше действовать. Но для мужчины нет, к сожалению. Но я понял, что она действовала от чистого сердца, просто немножечко меня с кем-то спутала. Поэтому, если мужчина просто предлагает помощь или говорит о том, что я сделаю для тебя много вещей, или давай поговорим о том, что тебя тяготит, то, что я могу сделать, сделаю, а то, что не могу, давай просто об этом поговорим, и сам думает: ужас какой вообще. Ужас, шиза. Надо смириться с этой шизой, потому что шизой это кажется только в преломлении эго. Итак, беззаботность второй. Создать ощущение беззаботности легко можно, посвятив время. И это не часы, не думайте, женщины не такие кровожадные. Но полчасика, поговоря о заботах, которые женщины больше всего тяготят. Просто задав вопрос. Очень эротично и очень романтично спросить любимую женщину, что тебя заботит, что тебя беспокоит, чем я тебе могу помочь. Следующий фактор – непредубежденность. Очень сложная составная, потому что предубежденность есть с двух сторон. Порносайты, кинематограф, реклама формируют очень сильную предубежденность у мужчин о том, что все женщины просто изнемогают и этого хотят. И мужчина, когда он проезжается по автомагистрали, где все женщины его хотят, чтобы они не рекламировали там масло для машины, новую мебель, женские колготки, они все оголились. А зачем они оголились, как бы, да? Почему женские колготки всегда, ну, по логике торговли понятно, но с точки зрения психики не очень. Почему женщины в одних колготках? Разве кто-то из покупательниц покупает колготки и ходит в одних колготках? Настолько они хороши? Или они настолько дороги, что больше ни на что не остается? То есть, ну, вот вариант. Купила колготки, говорит: прости, дорогой, это единственное, это все деньги твои ушли. Теперь я буду ходить до следующей зарплаты, пока мы не сможем купить топ. И мужчина, вы, женщины, поймите, это настроение, это важно, что это тоже момент понимания мужской природы того, что происходит. Мужчина психика ориентирована на женское тело, и когда ему со всех сторон его все хотят, с экрана телевизора, со сцены театра, кто-то из режиссеров даже российских сказал, что секрет успешной актрисы состоит в том, чтобы зритель ее немного хотел. Пусть это останется на его совести. Ну, в любом случае, это сильная энергия, она привлекает. И вот мужчину привлекают все. Привлекают каким образом? Ты неудачник, с плаката. Ты неудачник, тебе не видать этой машины, да, такая женщина стоит. Женщина в буденовке, например, или в шинели красноармейца, тут стоит новый Hyundai, и она показывает пальцем и говорит: ты неудачник, не видать тебе Hyundai, как своих ушей, да, это реклама? И она говорит: я хочу тебя. Ты нужен мне. То есть все хотят, идея, все хотят. Мужчина приходит домой и говорит: все меня хотят, одна женщина меня не хочет. Собственная жена, что за несправедливость? Поэтому предубежденность формируется в умах мужчины неправильным общением. Мальчики, обучаемые вашими своего духовного наставника, были свободны от этих предубежденностей. Но они были защищены от этого сумасшествия. Но сейчас мы не можем это обеспечить в полной мере, но, как говорят, делай лучше, хуже получится само. Мужчина вправе сам включать сайты и в телевизионные программы и обращать внимание на рекламу. Это все-таки еще ресурс его воли. Поэтому мужская предубежденность означает смотреть на женщину как на объект наслаждения, и не более, потому что именно эта тема раскручивается кругом моего наслаждения. Но предубежденность женщины может иметь разные формы. Например, одна из таких форм считать, что говорить вообще о близких отношениях, да, говорить о них вслух, или обозначать свое желание близости, это уже не целомудренно. Это как бы уже грязно. То есть нужно... Это из проблем, из целого ряда проблем, которые возникают из-за того, что женщина не говорит о своих желаниях, надеясь, что об этих желаниях догадается мужчина по принципу «если любит». Да, это территория. Не говорить о своих желаниях в сексуальных отношениях самое трагичное, самое опасное. Там лучше говорить, даже если вы во всех остальных сферах не можете говорить. Потому что это это зона или сфера жизни слишком большого предания, слишком большого отдавания себя человеку. И если ты это делаешь безрадостно, если ты делаешь это как унизительную жертву, потому что унизительно, когда твои желания проигнорированы, разве нет? Это унизительно, это унижает личность. Мы унижены как личности, достоинство личности унижено. В чем личность? Личность проявляется прежде всего в желаниях. Стало быть, самое большое унижение – наплевать на желания личности. Но повод для этого унижения дает сама личность, если она не высказывает своих желаний. Поэтому одно из серьезных предубеждений состоит в том, что женщина считает разговоры об этом, эти темы, она считает недостойными чистоты. Возможно, в обществе это и недостойно, возможно, прилюдно это совсем не стоит обозначать, делать, шутить на этот счет, рассказывать анекдоты или истории, или обсуждать эти темы. Это абсолютно нормально для женщины. Но в отношениях с собственным супругом, находясь один на один, в настроении любви и доверия, это обязательно сделать, это необходимо сделать, потому что иначе нарушается какой принцип? Открытости. То есть одна из основ прочности отношений, ответственность за которую лежит именно на женщине. За остальное она может не брать ответственность, ни за что. Открыто. Я открыто мужу. Я не отвечаю ни за то, что мой муж вырос в семье, где была одна мама, или мама никогда не объясняла ему, как, что, какова природа женщины. В каком смысле это даже странно, если бы мама объясняла. Немножко странно. Не совсем этично, я бы сказал. Никто не объяснял, не было наставника. Я все это понимаю. Я за это не отвечаю. Я отвечаю только за одно. Я отвечаю за то, чтобы муж знал, каковы мои желания и чем я не удовлетворена. Все. Чем я недовольна в отношениях. Иначе есть большой риск, что кто-то быстрее мужа поймет мои желания и использует это в своих целях. Например, мой коллега, женщина говорит, он быстро понял мое желание открыть сердце, открывать сердце, делиться. Мужу некогда меня слушать. А с коллегой я по 8 часов задушевно болтала. И сама удивляюсь, как это мы оказались в одной постели. Потому что в постели есть место, где женщина открывает свое сердце, где она эмоционально открывается, прежде всего, где она понята, принята, где она получает заботу. Поэтому даже если это происходило в офисе, все равно получился секс. Потому что для женщины сокровенные беседы являются видом интимного обмена. Когда я открываю кому-то свое сердце, это уже интимность большая. Поэтому женщины бывают часто очень ревнивы. Мужчины считают, что очень ревниво, да. Когда видят, что мужчина с кем-то очень интенсивно общается эмоционально, то есть обсуждает вопросы, слушает проблемы, да? Она говорит, что происходит у тебя с твоей коллегой в твоем отделе? Он говорит, ничего, вообще ничего, потому что мужчина не придает разговорам значения. Ты у тебя низкая самооценка просто. У тебя собственнический там что-то, ты слишком ревнивая, это ты должна от этого избавиться, это ментальность мухи. Слушай Олега Геннадьевича Торсунова. Да? Но правда остается правдой. Может быть, мужчина-то и не понимает, что это очень тонкие отношения. Но женщина понимает, что другая женщина строит с ним глубокие интимные отношения, открывая свое сердце, потому что она знает, я для меня самой это очень глубокие отношения. Просто муж во мне это не видит. И поэтому не видит опасности в том, что уже полным ходом идет секс. Секс на полную катушку. Хотя никто ни до кого еще не дотронулся. Что осталось только дотронуться. Поэтому вопросы верности в семье с точки зрения древних текстов отличаются сильно очень от понимания, современного понимания. Поэтому мы считаем, что мы все знаем и все в порядке. И в этом смысле в той же самой Камасутре перечисляется, какие мужчины действительно опасны, женщина должна знать об этом. Один из мужчин, который представляет опасность для благополучия семьи и верности, это тот, который умеет развлекать женщину рассказами. Он называет искусный рассказчик. Вторая категория – близко знакомый с детства. www.odnoklassniki.ru. Один из определяющих факторов разводов за последние 10 лет в России, между прочим. Аналитики говорят, что одноклассники.ру сыграли свою значительную роль в увеличении количества разводов. И не в увеличении количества браков, потому что первая любовь моя со школьной скамьи помогла мне развалить отношения, но она не стала. Или я ей помог развалить ее отношения, но мы не стали супругами. Находящийся в расцвете юности, вошедший в доверие благодаря играм. Иногда компании российские, они устраивают корпоративные, какие-то тимбилдинг, вместе едем куда-нибудь, что-нибудь вместе делаем, соревнования там на команды, туда-сюда. Да. Кажется, какая замечательная вещь, это же все сплачивает коллектив просто. Как всегда, веды действуют по принципу, мы не пугаем, но и не шутим. Играйте, но расписку сначала написав, что с одним мужчиной могу доиграться, причем даже не поняв, в какой момент все произошло. Да. Следующий исполнитель поручений, интересно, женщины очень любят, когда мужчина заботится по мелочам, исполняя ее какие-то маленькие поручения. Это очень, кто-то мудрый сказал, что величие мужчины состоит в тысяче мелочей, которые он делает для женщины. Если мужчине удалось поделать для нее 1000 мелочей, ничего значимого, ничего тяжелого, никаких затрат денег, никаких ресурсов, энергии больших, а? Он становится что? Привлекателен, опасен. Это опасные мужчины. Привычный собеседник по 8 часов в день за зарплату твоей фирмы руководителя. А? Есть такая категория. Привычный собеседник. Об этом я говорю. Делающий приятное. Женщина ходит на массаж к массажисту мужчине. Чувствует, что происходит ерунда полная, но в интернете она пишет, что я слышала, это я прочитал когда-то на одном форуме, я слышала, что когда женщина делает массаж женщине, то она забирает у нее энергию. А когда мужчина, они просто обмениваются. То есть любую чушь мы готовы оправдать какой-нибудь еще большей чушью эзотерической, собирает, а мужчина, он обменивается. Потому что женщине нужна какая-то теория тогда, когда она понимает, происходит ерунда. Дальше, известный успехами, особенно у женщин. Знающий ее слабые стороны. Вместе выросший с ней. Склонный к прогулкам и зрелищам, щедрый. Склонный к любви сосед. Камасутра упоминает об этом. Не пугает, но и не шутит. Не буду перечислять все, может быть, это как бы экзотика, но вы поняли, что уже опасных мужчин достаточно, и так вот, да? Хороший такой голос мужской. С мужем. Спасибо, можно аплодисменты мужчин. А вы думали с кем? Да. Да. Я расскажу вам историю. Эти люди живут с нами на одной планете. Они не сумасшедшие, не сектанты. Они просто эти люди, которые дорожат своими семьями. Одной женщине нужно было провести программу для... Она участвовала в проведении программы, какой-то семинар или тренинг. И для этого ей понадобился микрофон и усилитель. Блок для звука. И у нее не было самой, и она решила раздобыть. Так вот, она обратилась к своей подруге, которая обратилась к своему мужу, который обратился к своему хорошему знакомому, у которого был микрофон. Скажите, шиза, да? Зачем так сложно? Менеджмент страдает, время, эффективность страдает. Я говорю, а семья уцелевает зато. Не пойду я никого. Я не буду давать возможности другому мужчине оказать мне услугу. Не дам ему возможности. Если мой муж не может, он не знает этого человека. Мой муж не знал никого, у кого был бы микрофон. Но моей подруге муж знал. Поэтому я попросила подругу, чтобы подруга попросила мужа, чтобы муж попросил молодого человека. И фактически этот человек меня даже не видел и не знал, для кого он дает аппаратуру. Вот так вот люди. Они не больные, они просто понимают суть вещей. Хочешь, чтобы было напряжение, продолжай общаться. Ну, то есть, ну, мы не можем все изменить в Петербурге за один день, конечно, правда, 21 век. Но никто и не говорит. Веды говорят, мы не пугаем, пожалуйста, общайтесь, но и не шутим. Ну, потому что, если бы вы 20 лет занимались консультативной практикой, ну, в том или ином ключе, астрологической или психологической, у вас бы не осталось ни грамма сомнений, что каждый из этих пунктов это бомба для семейных отношений. Это бомба просто замедленного действия. И она может сработать в любой момент. Потому что большинство трагических историй семейного развала сейчас, вот особенно последний год, 2013-й, в моей практике, я не так своими коллегами ни статистику не проводил, он рекордный по количеству вопросов, связанных с изменами и разводами. Разводы и измены. Я практически не разбираю никаких других тем, ко мне больше не обращаются, похоже, ни с какими другими вопросами. И когда поднимается история, когда человек открывает историю, очевидно, что была нарушена техника безопасности. Со стороны мужчины было не учтено то, что женщине нужны не только близкие отношения и деньги, но еще нужна романтика, внимание, общение, потому что 90% женских измен в основе своей всегда имеют поиск общения, поговорить. В 9 случаях из 10 женщина не искала секса, но он, в конце концов, случился. Она искала просто общение, которого что? На протяжении много лет по определенным причинам не давал мужчина, потому что считал это блажью, ненужной совершенно. Во времена финансового кризиса и необходимости выплаты кредита за взятую на квартиру, некогда нам тут лясы точить. Поэтому женщина поточила их с кем-то другим. Поэтому без фанатизма, но трезво, да? То есть, например, вы говорите, ну вот с этим мужчиной я не могу не общаться, потому что, ну, никак не могу не общаться. С этим мужчиной не могу не общаться. А вот зачем я общаюсь с этим, я вообще не знаю. Ну, у меня нет никакой... Просто потому, что все так делают. Вот один из объяснений. Ну, так принято в Петербурге и в России просто. Так принято сейчас в современном мире. Я говорю, ну, принято может быть что угодно. Я не советую следовать этому. Есть хорошая английская поговорка. What is common sense, not always common practice. То есть то, что является здравым смыслом, common sense, не всегда общая практика. Понимаете? То есть, другими словами, то, что общая практика, часто бывает далеко от разумного, а часто даже безумным, по большому счету. Но мы, представляете, делаем безумные вещи по одной странной причине. Чтобы не разочаровывать окружающих. Привет, Сереженька. Это не твой Сереженька. Куда? Подожди, стой, не прижимайся, не целуй. Привет, Сереженька. Ну, правда, женщины сейчас выходят из положения. Они при встрече целуют так, чтобы грудь была как можно дальше. Это сложно. Сложное гимнастическое упражнение. Так вот поцеловать мужчину, что тут? Так вот. Такие усилия. Можно просто не присылать, сказать, здравствуй, товарищ. Да, то есть мы сможем сказать, ну это уже принято, ну люди молодые, все так общаются. Даже в Индии, которая очень, очень строга, целомудрена. Я путешествовал совсем недавно, этой зимой. Молодежь так общается, да, так приветствует друг друга. Хотя еще лет 5 назад это было бы, вызвали бы полицию. Поэтому какие-то вещи происходят, и они необратимы, но ответственность за наши отношения лежит на нас. Понимаете? Вы не можете списать, что я делала глупости, такие, которые делали все, и поэтому я удивлена, почему развалились отношения. Я говорю, если вам дороги отношения, то вы должны принять, что определенные вещи приводят к тому, что эти отношения разрушаются. Поэтому, если вы хотите, чтобы как у всех было, то и развод будет, как у всех. Как у всех. Через столько же лет, при тех же обстоятельствах, по тупому достаточно скучному сценарию. Потому что люди игнорируют сначала технику безопасности, затем оказываются в близких отношениях, затем понимают, что они 100 лет друг другу не нужны. Но удар по семейным отношениям уже нанесен. Вот в чем ужас. Ты туда не пошел, потому что там ничего не было, просто нарвался. Но и в семью вернуться трудно, потому что уже произошло, это боль. Никто не отменит этого, это не станет никогда. Ну, ерунда, подумаешь, изменила мне жена. Такого никогда не будет. Такого с психикой мужчины никогда не произойдет, чтобы он абсолютно спокойно, абсолютно эмоционально не вовлекаясь, сказал, да был там у нее один, не помню даже, как его звали. Бывает, сейчас все так начинают. Времена-то не ведические, что рассказываете нам? Поэтому я не ведический. Ведические мужики готовы были зарезать, а мне все равно. Итак, предубежденность – одно из препятствий. Предубежденность может рождаться у женщины в силу того, что она не была защищена в близких отношениях. Или тогда, когда она, то есть на каком-то этапе жизни в той или иной степени было совершено насилие. Насилие не означает обязательно грубое насилие, физическое насилие. Оно может быть эмоциональным. Например, женщина не смогла отказать в отношениях, и хотя было близко с человеком или были дружеские отношения, но она не смогла противостоять напору мужчине, его решительности. В чем он себе эту решительность записал в актив, так сказать, как свои заслуги, да, список орденов и медалей. А древние тексты говорят, что если мужчина чуть-чуть с энтузиазмом перестарается, чуть-чуть грань не уловит, все, у женщины может появиться отвращение к близким отношениям. Они предупреждают, мудрецы древности предупреждают. Они говорят, это очень, женская природа очень тонка, да. Женщине может быть отвращение к мужчине, если он недостаточно решим. Да, факт. Если он недостаточно решим, то есть, как бы, и что теперь? Я что должна сделать теперь, да, за тебя? Тогда к мужчине отвращение. Мудрецы древности предупреждают. Они говорят, она может просто, у нее появится брезгливость и отвращение к мужчине, как будто бы он евнух. Но если мужчина перестарается, то есть чуть-чуть напор будет нездоровым, что мужчине трудно отследить в порыве страсти, у девушки может появиться отвращение к самой близости. Если в первом случае она просто расстанется с этим мужчиной, то во втором случае она сохранит неприязнь по отношению к близости. То есть близость будет соответствовать, как это, не соответствовать, а одновременно означать, насилие над моими желаниями, как минимум. Игнорирование моих желаний. Неуважение ко мне как личности, как человека, имеющему свой взгляд на то, как должны строиться отношения. Поэтому многие женщины имеют эту предубежденность из-за того, что потерпели определенные неудачи, назовем это так, как минимум. Хотя статистика, опять-таки, психологов, потому что работники МВД не в курсе. Статистика психологов очень грустная насчет того, каково количество только в этой стране процент изнасилования. Девушка к годам 20, я не буду сейчас эти цифры пытаться выводить из своей практики, но картина очень невдохновляющая. Беда в том, что о происходящем или произошедшем могут не знать на протяжении 40-50 лет родственники, близкие. Да? То есть женщина может только уже в достаточно зрелом возрасте только открыть своим близким то, что произошло с ней в юности. Да? Это дает определенный блок в психике, предубежденность. А предубежденность причина может стать отношения между родителями, эмоциональные отношения и, соответственно, вопросы близости, выражения нежности или отсутствие ее, грубость, насилие в семье. Да. То есть тысячи причин. Поэтому вот эта тема предубежденности – это тема для специалиста-аналитика, для психолога. Мы очень можем себе много нести всяких блоков, которые делают нашу жизнь несчастной, потому что мы не можем себя адекватно вести в интимных отношениях. И часто люди страдают, даже любя друг друга, чувствуя, что этот человек дорог мне и близок, из-за опыта прошлого, с которым я не хочу иметь дело, я не могу открыться близкому человеку. Одна женщина прислала письмо психологу, она написала: «Я встретила мужчину, которого ждала всю жизнь, это действительно самый близкий, самый дорогой человек. Но меня мучает одна вещь. Мне не хочется близких отношений. Мне трудно открыться для близких отношений. И это происходит потому, что на протяжении нескольких лет мой отчим насиловал меня с 6 что-то до 14 лет. И я боюсь рассказать своему супругу, хотя очень сильно люблю его. Потому что я боюсь, что он тут же от меня отвернется. Это нормальный страх женщины. Что он посчитает меня грязной и так далее. Да. И вопрос к психологу был, что мне делать? Да? Что не могу себя почувствовать открытой, полностью доверяющей мужчине, мужу своему в близких отношениях. И при этом не могу ему открыть причину, почему такое состояние моей психики. Да. Ловушка. Да. Поэтому многие вот эти вещи, они требуют общения, в котором бы вы могли... Каждый человек, столкнувшийся с такой проблемой, мог бы открыть эти проблемы, не боясь, что над этим, что это станет достоянием и станет известно другим, то есть конфиденциальность, конечно. И самое важное – сострадание человека, участие человека и бескорыстие того, кому открываетесь. В этом смысле очень большой силой является христианская традиция исповеди, но не в том ключе, в котором люди привыкли, говоря о том, что я сделал, да. Потому что с этой точки зрения, если пойти и покаяться в своих грехах, смотрите ловушку. В грехах предполагается то, что я сделал. Те ошибки, те аморальные, безнравственные, небогобоязненные вещи, которые я сделал, так? Но идти и говорить о том, что сделали со мной, непонятно зачем, потому что, по идее, должен идти исповедоваться тот человек, который сделал, верно? Если я пойду, то я предстану грязный. Более того, многие женщины думают, что они, это их изъян. Те, которые не знакомы с теорией кармы, считают, что просто во мне есть что-то такое, что привлекает такую гадость. И стало быть, если во мне есть такое, зачем я нужна любимому человеку? И поэтому это не надо открывать. Да? А вторая категория, те, которые, не дай Бог, узнали, в России это женщинам не на пользу, похоже, пошло, а карме, да, своей. Она говорит: понятно, я в прошлой жизни что-то делала такое, и сейчас я получила по заслугам. Я говорю: и вы подозреваете, что еще не все получили, правда? Да. Мне кажется, что вот муж, если он узнает, какая у меня карма, он не захочет со мной иметь дело. Или сам станет инструментом этой кармы. Ну, то есть разные уже ментальные умозаключения такие получаются. Поэтому предубежденность может быть связана с опытом собственным, с опытом взрослых. Да. Иногда предубежденность связана с тем, странный вид предубежденности на основе невежества просто, что женщина считает, что если ей не хочется близких отношений в том же ключе или так же, как мужчине в той же степени, то значит, что-то с ней не так. И она молчит об этом. Она имитирует то же самое. То есть некоторые женщины боятся показаться менее страстными, чем, или менее желающими сексуальных отношений, чем мужчины. Распространенный очень на сегодняшний день. А между тем, ничего, это абсолютно нормальное состояние. Мужчина в 20 лет – это то же самое, что женщина в 37. Ну, условно говоря, с точки зрения гормональной работы гормонов. Поэтому в 20 лет женщина не чувствует такого сексуального желания, как мужчина. Это абсолютно нормальная ножница. Я говорил о них, по-моему, первый вечер вчера. Что мужчины, желание близких отношений, страсть, готовность к ним, порыв, да, напряжение в этом смысле, оно идет от юности и убывает к 40 годам и дальше. У женщины, наоборот, спокойствие в этом плане, чем больше, чем она ближе к юности. И тем больше возрастает, тем ближе она приближается к точке 37 лет. Действительно? Более подлость, кажется, не то, что несправедливость. Человек не давал мне спать первые 7 лет жизни. А когда я, наконец, поняла, что он хотел, и в 37 сказала, вставай, надо, он сказал, мне завтра на работу рано. Что за свинство? Почему такое несовпадение? Да? Я не думаю, что это несправедливость, то есть нам доказывается это. Да? Во всем есть своя логика, божественные законы, они совершенны. Но в целом говорится, что с течением времени женщина привязывается к мужчине, и полное раскрытие женщины для близких отношений, оно возможно тогда, когда мужчина на практике, на протяжении многих лет доказал, что она в безопасности, что она понята и любима. А еще один фактор – это фактор необходимости рождения детей, пока есть время. То есть 37 – это означает, у тебя еще есть шанс. То есть психика не просто так женщину стимулирует к развлечениям сексуального природы, а к тому, что давай еще. Давай, сейчас ты как раз зрелая, в порядке, эмоционально все, с опытом, любимая, защищенная супругом, давай. То есть психика через гормональную систему просто дает женщине выполнить еще раз, или, может быть, наконец. Это, знаете, для лиц, затрудненной умственной деятельностью. Да? То есть, если женщина до 37 ждала, что рожать, не рожать, мы с мужем думали, то природа дает хороший пендель просто ей и говорит... Сейчас я сделаю все, что ты сама не отстанешь от мужа, да, пока не забеременеешь. Да. Поэтому несколько факторов, и они с разных сторон можно на эту ситуацию смотреть, но в итоге видно, что очень логичный, очень виртуозно сделанный закон. Мужчине порыв вот этот тестостерона и сексуальный, он связан не с тем, что вот просто мужчин сделали такими очень сексуальными в молодости, а для того, чтобы он мог использовать это ракетное топливо правильным образом. Потому что вопрос активности мужчины сексуальной – это вопрос еще и активности социальной, достижений в социуме. Да? Это вопрос активности эмоциональной. Учиться взаимодействовать с людьми, понимать их чувства. И это вопрос прогресса духовного. В России была секта христианская, о ней Лев Николаевич Толстой писал, которая называлась «Скопцы». То есть, чтобы избежать этих проблем всяких разных сексуального порядка и не беспокоить духовную жизнь, люди приходили в начале 20 века. И их просто сразу чик оскопляли. То есть, до свидания, тестостерон. Но самое интересное, что да, действительно, у них больше не было сексуального желания. Да. У них больше вообще никаких желаний не было. Все. Это была просто секта толстых котов ленивых. Ничего не хотел. Ни Библию читать, ни молитвы возносить, ничего. Все нормально. То есть это психическая энергия, это не просто сексуальная энергия. Поэтому мужчине дается, чтобы он рыбок этот сделал в молодости, самый большой прорыв, использовал все возможности, вышел на околоземную орбиту и потом там функционировал как спутник, да. У женщин другой сценарий. Тогда, когда она защищена, тогда, когда она любима, тогда, когда она в безопасности. Тело говорит, вот сейчас ты можешь полностью насладиться близкими отношениями. Поэтому из этого рождается предубежденность о том, что если женщина не хочет сексуальных отношений так же, как мужчина, она проигрывает. Ну, это безумие феминизма, то есть во всем быть равными мужчинам. И в этом тоже... Нет, мы хотим секса так же, как вы. Мы в этом от вас не отстаем. Да? Нам тоже хочется. Да? Я говорю, зачем вам это надо? Придется имитировать, придется как австралийские женщины. Да? Кричать, чтобы побыстрее все кончилось. Да? Кричать, чтобы не было так грустно, скучно. Или кричать, чтобы вдохновить несчастного, который старается изо всех сил. Да? Вот к чему пришли, да? С равенством, да? Итак, следующий фактор. Смотрите, как здорово все развивается. Веселость, оказывается. Тут хохочут очень сексуальные мужчины в этом зале, оказывается, и женщины.
Веселость, оказывается, один из атрибутов. Знаете что? Потому что нет ничего страшнее, как очень большая серьезность в сексе. Это труба вообще. Это жутко вообще. Представить женщину. Причем я не занимаюсь особенно этим вопросом, но когда я слышу от своих коллег, что как люди рассказывают, как они подходят, или рассказывают о своих супругах, это просто ужас на самом деле. У кого-то это похоже на производство или на лабораторию. Меня пугают только письма, в которых написано: «Руслан Бердыч, мы хотим, чтобы вы подобрали время, правильное время для зачатия детей». Да. Ну, как бы, вроде звучит здорово и на основе ведического знания. Но как только представлю это, что вот по секундомеру, как какой-то... Так, Луна пошла, Марс пошел. Давай, сегодня благоприятное положение. То есть уже как-то грустно становится, уже не весело, и значит, уже не может быть наслаждения этих. Но наслаждение, страсть – одна из составных зачатия ребенка. То есть ребенок живой должен быть, способный радоваться, способный переживать эмоции, имеющий страсть. Страсть жить. Понимаете? Не просто сексуально одержимый ребенок. Да? Это одна и та же страсть. Да? Страсть жить. И если родители такие просто по компасу, там, это самое, давай головой на юг, короче. 18:30, Нарушевич сказал: поехали. Он махнул рукой, словно вдоль по Питерской. Рождаются IT-специалисты, простите, мужчины, кто работает в этой сфере. Их уже много. Я ценю их труд, и я сам пользуюсь их поддержкой. Но имеется в виду, что больше ничего человек не умеет. Он только умеет общаться в социальных сетях. С женой нет. Если она выйдет в социальную сеть, он пообщается с ней. Сайт такой: www.jeny.ru. Там находишь собственную жену и общаешься с ней. Почему бы не сделать такую социальную сеть? Мояжена.ру. Что? Искусственное оплодотворение, есть риск в этом же, что эмоциональная составная очень маленькая, ну, то есть все происходит технически. Поэтому может родиться блестящий интеллектуал, или блестящий профессионал, или блестящий политик. Да. С точки зрения профессионализма, но с точки зрения эмоций будет трудно. Трудно. У вас уже появились плакаты. Любовь. Расскажите об этом детям. Что рассказывают? В любви зачинаются дети, и рассказывать не надо. Все. Или честность. Расскажите об этом детям. И что там, какой еще вопрос? Все равно? Вам все равно? Да. Вот все равно, на самом деле, тогда, когда супруги не понимают, что даже для зачатия нужна страсть и нежность друг к другу, и беззаботность, и непринужденность, и веселость. Это ингредиенты здорового ребенка, на самом деле. Не просто удовольствие получаемся. Потому что Булат Акуджава пел в свое время: от любови бедной, что, продолжайте, любители бардов, сыночек, от любови бедной сыночек будет бледный. Бледный будет сыночек, то есть никакой. Знаете? Поэтому весело надо это делать. С песнями. В беседке. Желательно не в городском парке. Будет не столь весело. Изысканная пища, еще один ингредиент. Да, ведические труды по медицине говорят о том, что пища создает правильный настрой. Изысканность означает не очень много, она не только вкусна, она очень питательная, она гормональную систему настраивает на правильный лад. Раз. Второе, если, например, родители хотят, будем в этом исключении немножко говорить, хотят зачать ребенка мужского пола, то мужчина должен питаться очень изысканной пищей до зачатия. Об этом говорит медицина древняя. А женщина должна более сдержанно быть. А если хотят девочку, наоборот, женщина ест все подряд, что ей хочется, вкусное, изысканное, дорогое. Мужчина старается более быть сдержан в пище. Да. Сухари, да, для девочки. Привыкает, потому что дочка – это сухари в перспективе тоже. В понимании многих. Поэтому в Индии уголовной ответственности привлекаются врачи, которые УЗИ сканирования определяют пол ребенка, потому что многие женщины выясняют, что эта девочка тут же абортирует. Потому что, то есть безумие традиций прежних давать приданное за девочку с сильным добавлением жадности превратилось в фактор убийства девочек, и рождаемость девочек упала трагично в Индии. Так что за женихами теперь понятно, куда надо ехать.
Потому что родители говорят, мы не можем отдавать куда-то заработанный, мамы говорят, самое интересное, мамы говорят в интервью. Ну и сделал, да, я сделал аборт. А почему мы должны отдавать наши средства, богатства, заработанные вот этими руками, нашим потом и слезами, моим мужем, отдавать в другую семью? Она забывает один нюанс, что она тоже пришла неизвестно откуда, и за нее отдали как раз вот эти деньги, о которых она сейчас говорит. Родители ее мужа. В любом случае, изысканная пища, в общем-то, несложно, но я вам точно говорю, что это не старбаковский этот стакан на перекрестке, да, где-нибудь на Невском, да, утром. И не треугольный бутерброд в руке в лифте. Это не изысканная пища. Да. Следующий – достаток. Интересно. Понятие такое таинственное для многих. То есть, кто определяет меру достатка? Да? Сложное очень. Да? В этой системе современной, в которой мы живем, очень трудно людям понять, что же такое достаток, потому что они оторваны от реальности. Да? Веды говорят о том, что достаток измеряется не какими-то купюрами, содержание которых никому не понятно вообще, что они, какое значение их, или сигналом в сети, который передается из банка в банк. Да. Достаток означает, в доме достаточно топленого масла, это как один из продуктов, питающий ткани головного мозга, молочные продукты важны, дальше зерновых, чтобы питать остальные ткани, и драгоценностей. Вот все. Три вещи. Фактически золото, масло, зерно. Все. Вот этим измеряется достаток. Потому что iPhone на бутерброд не положишь. Но в случае кризиса финансового и экономического детей бутербродами из айфонов не угостишь. И на айпады их не положишь. Это все бесполезные вещи. Поэтому ими никогда не может мериться достаток. Поэтому исключите эти вещи. Способность семьи обеспечить необходимое питание по всем вот этим трем позициям и иметь как бы свой валютный фонд. Свой валютный фонд, понимаете? Не странные бумажки или циферки, сигналы, а свой валютный фонд, свой маленький банк, в котором реальные ценности, а не труха. Вот это определялось достатком. И, в принципе, семья может отрегулировать это. Мой один товарищ в Краснодарском крае рассказал, как он боролся за достаток семьи, пытаясь сохранить три мешка с рисом от мышей, да. но проиграл мышам. Потом этот рис даже куры не клевали. То есть это не просто, это свои технологии, как вот создать. Семья имеет свой земельный участок, это секс. Это для секса очень благоприятно оказывается. Да? У мужа в гараже три мешка риса, неплохо. Он дарит женщине не айподы, айпады, айфоны. Это тоже неплохо. Он дарит ей золотые сережки. Маленькие, но золотые. Потому что это наш банк. Все. Как бабушки. Моя бабушка много лет прожила в Петербурге дореволюционном. И мою маму, она учила одной вещи, говорит. Единственное, что имеет ценность, это то, женщина, пережившая революцию и две войны, по-моему, это то, что ты можешь унести в своем кулаке. Все. Вот сняла все, так она учила. Девочка из Петербурга. Сняла все с рук, в кулак взяла, дочку за руку, и вот это ты выживешь. iPod, iPhone, Samsung Smart TV и дочку. Микроволновку, LG с прямым приводом. И что? Поэтому достаток, эти вещи нас не успокаивают. Они нас наслаждают, но не успокаивают. А для интимных отношений нужно спокойствие. Нужно ощущение, что если что, мы с огорода все наберем. Да? Или если что, у нас вот есть. И последняя составная – это новизна телесных и духовных свойств супруга. Новизна телесных и духовных свойств супруга. То есть, когда человек следует знанию, когда он следует духовной практике, в нем раскрываются новые стороны его природы. Я видел это неоднократно, потому что общаюсь с людьми, которые посвящают свою жизнь духовной практике, приходят в нее и начинают ее. И потом это великолепное зрелище за 20 лет общения, когда синдром гадкого утенка, когда приходит человек, который жил только пивом и телевизором, и вдруг он начинает глубоко исследовать вопросы мироздания, его жизнь очищается, отходят все дурные привычки, у него появляется очень возвышенное общение, он вдруг раскрывает в себе талант или возможность реализовать себя каким-то особенным образом для людей в обществе, он встречает женщину, которую он чувствует к ней, такие чувства, которых никогда никому, потому что сердце чище у человека, да. Но и даже телесные качества, например, для мужчины спортивный зал – это хороший способ для того, чтобы женщина почувствовала расположение к нему, потому что это дает телесные новые качества. Да. Пластика, например, если мужчина и женщина ходят вместе танцевать, женщина умеет это с детства, а мужчинам надо этому учиться, поэтому мы обычно не хотим. Да. Но это тоже очень хороший шаг к тому, чтобы улучшить интимные отношения, потому что когда женщина видит, что мой мужчина умеет и так еще двигаться, это волнует. Да? Женщины, скажите, это так или нет? Да, потому что это новизна телесных качеств. Не просто, что он был лохматый, пошел подстригся под полубокс. Говорит, смотри, новизна телесных качеств. Да. Как я тебя возбуждаю. Есть такая еще прическа? Стригут еще в этом стиле. Поэтому для женщин телесных качеств очень важно все время постоянной трансформации, потому что ум так устроен, он ищет разнообразие. Если мужчина не найдет разнообразие в своей женщине, он начнет искать других. Дальше вопрос контроля, справится он с этим, нет. Но провокатором была женщина. Почему? Потому что она вошла в ступор. Блузочка та же самая, что и 7 лет назад, и сапожки еще раз эти самые. Ну, как, мужа же не хорошо просить, правильно? Он тяжело трудится, что я буду? Что же, прорва какая-то? Свекровь что скажет мне о новых сапогах, да? А белье, так это вообще я не понимаю, зачем на него деньги тратить. Сумасшедшие деньги, правильно? Белье вообще это не понятно. В нем даже на работу не сходишь. Да. На белье тратить, что такого, как бы, фу вообще. Да. Нет, телесные качества включают в себя разнообразие одежды, гардероба женщины, причесок, макияжа, цветов лака, который она использует для ногтей. И не только для маникюра, но и для педикюра. И не только, когда вы собираетесь ехать в Турцию отдыхать. Боже мой, представляете, в марте месяце здесь, в Санкт-Петербурге, оказывается, педикюр нужен, представляете? Потому что все это разнообразие телесных свойств женщины и духовных. Духовные свойства раскрываются тогда, когда женщина умеет говорить о своих эмоциях и желаниях. Не перепутав последовательность. Сначала об эмоциях, когда женщина сказала об эмоциях, вдруг она понимает свои желания. Когда она понимает, что ее желание не блажь, не эгоизм, не сумасшествие, она дает себе право на большее, желать большего. И таким образом открывает себя с новых духовных сторон. Сначала женщине кажется, что ей очень важно, чтобы у нас были 3 комнаты. А когда стало 3 комнаты и ремонт сделан, как я хотела, она вдруг поняла, что мне важнее общение в этих комнатах. И я не хочу просто родственников звать и разговаривать на сумасшедшие темы, которые слышу им уже 30 лет. Я хочу позвать каких-то удивительных людей, хочу позвать удивительных, чистых людей, какую-то новую дружбу, новое общение в этом доме хочу. То есть она раскрывает себя вдруг, она понимает, что когда я получила заботу, понимание и уважение, я вдруг начала на себя только в себя заглядывать, и когда я начала заглядывать, я вдруг так много нового увидела, что сама удивилась. С этого начинается новизна духовных качеств женщины, да, то есть раскрываться новизна. С тех пор, когда она дает себе право посчитать себя чем-то особенным и заглянуть впервые не на окружающих всех, кому надо что-то сделать и помочь, служить, а на себя саму. Поэтому вот список, и поскольку теперь вы его весь видите, вы можете сказать, есть все-таки сексуальные отношения в этот век или не особенно? Да? Или мы что-то другое называем сексуальными отношениями? Да? Наверное, что-то другое называем сексуальными отношениями. Давайте посмотрим тогда, что мы называем сексуальными отношениями. Это уже, как сказать, народная статистика. Перед перерывом мы с вами посмотрим. Итак, что же общепринято называть сексуальными отношениями, хотя в действительности ничего близкого к интимным отношениям, к тому, о чем говорят мудрецы, написавшие Кама-сутру, ничего нет. Итак, все то, что будет дальше упомянуто, не является близкими отношениями. Так, первое. Близкие отношения, на которые женщина согласилась из страха отказать. Это не были близкие отношения. расстроить, огорчить, потерять мужчину. Это одна из главных мотивов. В начале отношений одно из безумий. Согласиться на близкие отношения не потому, что я хочу, а потому, что я привязан к мужчине и боюсь его потерять. Чувствую себя обязанным или обязанной это сделать. Ради праздника. Юбилей, день рождения. Ну как, мужа надо порадовать. Правильно? Я говорю, вы сама хотите? Нет, я устала, я готовила столичный салат, и картошку резала мелко-мелко, и в общем все, и мыло перемывала все это, и дети, я хочу только спать. Я говорю, зачем тогда вы это делаете? Зачем этот цирк? Ну как же, у мужа день рождения. Хочу проверить, все ли у нас в этом смысле в порядке. Тест-драйв. Уехали родители. Это клиентура, это ну, фактически мои клиенты список составили. Потому что уехали родители, поэтому хочется встряхнуться, мужской больше такой мотив. Узнаете себя поэтому, да? Надо поскорее с этим покончить просто. Ну, просто я вижу, что муж мучается, и мне надоело быть виноватой в том, что он мучается. Ну, давай, ладно, все. Сегодня просто субботний вечер. Это больших городов секс. Секс в большом городе, вот он по этой схеме. Суббота сегодня, ну, хоть какой-то, хоть, ну, ноги волочом более-менее, уже хорошо. Уже секс, уже страсть. Необходимо доказать, что я мужчина. Или что я женщина, да. Выдался удобный момент. Неизвестно, когда еще будет возможность. Да? Есть такое, да? Просто похоть. Бывает такое, знаете, вот... Он говорит, ну похоть, ну мы знаем это слово, но как-то практично объясните, что это такое. Вот я подумал, что объяснять, наверное, я не стану, а я бы, пожалуй, вам показал, что такое похоть. Не против, нет? Это бы выглядит примерно так. Понимаете? Да? Понимаете? Нет? Ну ничего, запомните, потом, может быть, оно реализуется. То есть идея такая, все уже обрыдло, все уже надоело. Че бы такого еще? Че только поделать бы такого? О, вот это можно. То есть нету ни страсти, по сути, похоть она даже может быть лишена страсти. Просто такое, знаете, все уже надоело. Че бы еще этакого? Поэтому похоть не дает никакого особенного удовлетворения. Нечего было смотреть по телевизору. Даже современное сотниканальное телевидение, к сожалению, там бывает нечего смотреть. Вы сталкивались с этим? Я понимаю очень эту проблему. И вспоминаю Дастина Хоффмана в фильме «Человек дождя». Когда, вы помните «Человек дождя», когда человек, который аутизмом серьезно болел, младший брат, старший брат его взял с собой для того, чтобы как-то помочь ему, не знаю, справиться с этим. И он однажды застает его в общественной прачечной, сидящем у большой стиральной машины, внимательно глядящем, на стуле просто, сидящем перед стиральной машиной, глядящим в окошко стиральной машины, как там вращается белье. Старший брат зашел и сказал, он говорит, что ты здесь делаешь? Я же тебе купил маленький телевизор. На что персонаж Дастина Хоффмана отвечает, мне уже надоело, там одно и то же. То есть в стиральной машине интересней. По-разному крутится все время. А телевидения нет. Слово «Крым» прозвучало на всех каналах за сегодняшний день 2 миллиона раз. Ну, сегодня, за сегодняшний день. Поэтому супруги иногда так решают проблему. Или надоело выяснять отношения. Это народное все, это фольклор. Спорили, пошли. Хотелось кому-то насолить. Да, в своей практике такое слышал, да, действительно сталкивался с таким. Рассказывали люди, что я сделал назло это молодому человеку. Правда, и забеременела еще, непонятно от кого. Заодно. Скажите, что мне дальше делать? Что говорят звезды? Мне делать аборт или нет? Вот это мне нравится. Такие консультации я обожаю. За приезд, за отъезд, так называемый, да, то есть, например, муж-дальнобойщик или моряк дальнего плавания, поэтому уезжает на месяц или только что вернулся из рейса, да, поэтому я сам моряцкий ребенок, отец-капитан дальнего плавания, поэтому я очень хорошо знаю, в каких случаях детям выдаются карандаши, чтобы они порисовали, да. Хочется острых ощущений, ну, не сильно отличается от похоти, но примерно. Хотелось физического контакта. Вот это беда женщин. То есть хочется физического контакта, скажи просто, какого тебе хочется, и все. Просто скажи, обними меня и погладь, или сделай мне массаж. Зачем так все сложно? Многие женщины страдают от этого, потому что они говорят, что мне близкие отношения не нужны, но мне, я, прям записки кричащие приходят, что я с ума схожу, если я не получаю объятий и ласки. На самом деле потребность ласки у женщины равна, пропорционально равна потребности мужчины в удовлетворении страсти. Настолько, насколько мужчина хочет огня, порыва, как чтобы было все ух, быстро, страстно и огненно, настолько женщине нужны ласки. Такой же, читая записки мужчин, который говорит, мы не можем воздерживаться, это невозможно, просто сходим с ума, начинается сперматоксикоз, такой термин придумали интересный. Сперматоксикоз. Все просто. Я не представляю, как можно быть удовлетворенным в отношениях с одной женщиной. Вы, наверное, не понимаете тему, или у вас другой темперамент, там что-то объясняет в этом плане. И точно так же женские записки такие отчаянные о том, что мне просто не хватает объятий. Одна женщина писала, что я с ума схожу, у меня просто на психосоматическом уровне болезни начинаются. Но у меня проблема, потому что мужчин, которые хотят секса, они готовы меня обнимать, но я не хочу с ними секса. А мои друзья, которые, я, в общем-то, не против, чтобы они меня обнимали, но я не хочу им подавать нехороших идей и портить дружбу. То есть у человека целая проблема такая, дилемма, да. На действительности, да, физический контакт – это большая необходимость, если женщина умеет выразить, в какой степени она хочет физического контакта. Это высший пилотаж в отношениях, когда женщина... То есть три режима. Женщина говорит, сегодня я хочу это так и так. Или есть система знаков. Например, Джон Грей пишет о семьях, в которых принята система знаков. Эта система знаков лежит у женщины в шкафу. Например, как вы думаете, если женщина одевает фланелевую пижамку в клеточку, и тут мишка, она что хочет? Страсти и огня? Или просто, чтобы ее обняли и нежно обняли и заснули. Сам знак по себе понятен. Но глупо обнимать ее, как плюшевый мишка, если ты вошел в спальню, а жена в красном белье. Красное, начнется с кружевами. В кружевном красном белье или черном, правда? Знак сам по себе дает понять, что как бы это не та ночь, в которой мишка и в клеточку пижама. Да? Поэтому в семьях бывает так, женщина находит свой язык, и это замечательно, но этому лектор не будет вам учить, какую пижаму когда одевать, правильно? Вообще-то это решается на уровне общения женщин, когда женщины говорят, что поскольку мы решили главный вопрос с лектором, что об этом надо говорить мужчинам. Мужчина должен знать, когда и в какой степени я хочу близости. А теперь, девочки, отпустим Руслана Альбертовича и обсудим то, как сказать это мужчине. Все, потому что зачем Руслан Альбертович будет этим заниматься, правильно? Какими знаками, каким поведением, какой одеждой, что у нас для чего? У кого есть какие предложения или у кого есть какой опыт? Женщина говорит, у меня вот такой наборчик есть. Да? Есть мишка с пижам, есть длинная до полу фланелевая рубаха такая всегда. Это означает, что к нам не подходи, а то зарежем. Да. А есть наборы, которые не двусмысленны совсем. Показывает, что this is the day или the night. Хотелось завести ребенка. Это не близкие отношения. Кстати говоря, это и зачатие ребенка, по большому счету, потому что это сложнее. Эмоционально серьезное очень действие. Благость, осознание того, что мы хотим ребенка, качество ребенка, понимание, молитва, предшествующая зачатию. В Ведах говорится, что очень важные элементы, но они не исключают страсть и нежность. Страсть и нежность. Нужно было помириться после ссоры, да? Есть сторонники идеи, что все ссоры решаются в спальне, да? Нет, просто откладываются, если честно. Не всегда решаются, просто откладываются. Психическая энергия мужчины, она, пребывая в напряжении во время ссоры, она не может продвинуться наверх, чтобы к решению прийти. И когда мужчина удовлетворяется сексуально, она уходит просто вниз. И все. Тема по-прежнему не решена. Затор есть. Ну, проблема в сердце есть. Поэтому вместо того, чтобы ее обсуждать, мы просто снимаем напряжение, убрав энергию. И все. Но с течением времени опять напряжение возникнет, придется решать так же. Но проблема останется нерешенной. Для женщины, если женщина не высказала какие-то эмоции, совсем другой эффект. Подавленные эмоции, невысказанные проблемы, и то, что ну, не дает примириться, оно во время близости еще загоняется дальше глубже в психику. Глубже в психику, потому что ну, в близости совсем как-то не принято быть в дурном настроении, или критически настроенной, или обиженной, естественно. Но в следующий раз, в следующие близкие отношения, ей придется еще большую энергию сдерживать, большую энергию обиды, интересно. Обиды, неудовлетворенности, разочарования. Да? Потому что энергия обиды подавленная хранится в тех же нижних психических центрах, которые и являются активными центрами в момент близости. Поэтому мужчина чувствует расслабление и проблему снимает с повестки дня, понимаете? А женщина чувствует напряжение, что проблема всплыла в психику как раз после близких отношений. И получается два не очень адекватных друг другу человека. То есть женщина чувствует, что ей сейчас как раз после секса хочется решить проблему. А мужчина чувствует, что вообще никаких проблем нет и надо спать. Поэтому очень спорная эта теория насчет того, что все проблемы улаживаются в спальне. Но бывает так, что супруги после близости, поскольку психика открывается, если есть нежность и понимание, и мужчина нашел силы не заснуть, поскольку очень интимный момент, люди открыты друг другу, они понимают, нам нечего делить, мы беззащитны оба друг перед другом, мы открыты очень, то они могут говорить. После этого могут говорить, сердце может открыться очень сильно, мужчина может начать говорить об эмоциях своих, не истерики катать, а об каких-то переживаниях, которые скрывал от жены, считал, что это постыдно. И, а на самом деле постыдно скрывать, потому что подавление эмоций уничтожает страсть и отношения. Вы же знаете, да, что если мужчины даже под пытками иногда не выдают того, что легко выдают после секса женщины. Вот почему спецслужбы всегда используют, всегда веками использовали женщин. В постели мужчина выдает проще военные тайны, чем в камере пыток. То есть психика открывается. Говорится, стоит расслабить нижний язык, расслабляется верхний язык. Да? Или говорят, когда гениталии мужчины твердеют, его мозг мягчает. Да? Такая поговорка есть. Отчасти это правильно, физиологически правильно. Мужчина расслаблен после сексуальных отношений. Окситоцин преобладает и исчезает мужская составная на какое-то мгновение, знаете, ненадолго. Но он становится болтливой женщиной. В нее можно узнать все. Хотелось получить работу. Увы. Не хотелось терять работу. Чтобы расстаться по-хорошему. Были пьяны. Чтобы доказать, что я не хуже его бывшей любовницы или жены. Чтобы, наконец, уснуть. Чтобы отблагодарить. Вот, женщины, будьте с этим осторожны. Я точно знаю, что вы используете эту тактику. Если мужчина, наконец, что-то сделал для вас, угадал желание, тогда вы кидаетесь на подвиги. Не надо этого делать. Достаточно сказать, я тебе так благодарна. Все. Но секса я не хочу. Я безумно тебе благодарна, очень благодарна. Я вообще сейчас сегодня самая счастливая женщина, поэтому обними меня, заснем. Даже без пижамы в клеточку. Не надо этого делать. Это один из скрытых партизанских способов женщин благодарить мужчин. И он оставляет только разочарование, потому что мужчина не знал, что вы благодарите его. Он думал, что вам действительно нужны эти близкие отношения, что он вас таким образом радует, делает счастливой, доставляет удовольствие. А вы просто отдали дань должного, вернули как бы, чтобы выровнять счет. Не надо. Его можно выровнять словами благодарности. Потому что было его жалко. Или ее жалко. Чтобы, наконец, избавиться от девственности. Есть такая тема. Ну и несколько последних. Он пригласил меня в ресторан. Это трагично. Но если женщина думает, что за ресторан она обязана близкими отношениями, то нужно специальный курс пройти. Курс по подготовке к свиданиям. Я должна была отомстить мужу. Одно из безумий. С прежней партнершей ради общего прошлого. чтобы подчинить его себе, чтобы доказать себе, что все еще ее люблю. Интересная постановка. Чтобы произвести впечатление. Это полезно для здоровья. Мне гинеколог сказал. Чтобы он не стал искать секс на стороне. Очень трагичный сценарий. Бойтесь его. Бойтесь его, как огня. Это никак не решает. Это никак это никаким образом не избавит мужчину и не обезопасит его от поисков секса на стороне. Потому что если мужчина видит, что женщина вступает в близкие отношения, но она, хоть я этого и не знаю, но она вступает с каким-то странным мотивом, я чувствую себя неудачником. И поэтому попробую быть удачником у другой женщины, понимаете? Ради статистики мужчины любят это. Как, долго, сколько раз. Вот я слышал, надо попробовать тоже так. Из любопытства. Была такая необычная атмосфера. Обычно это на курортах происходит, необычная атмосфера. Чтобы не потерять партнера. Тоже странный шаг, потому что обычно это скорее поможет потерять. Пусть не думает, что я трусиха. Это фольклор, это люди скажут, это не кто-то придумал. Да? Чтобы доказать, что я не гомосексуалист. От скуки, чтобы развлечься. Ну, достаточно, я думаю. Это просто из консультативной практики люди говорили о своем опыте. Так вот, все вместе это перечисленное не имеет никакого отношения к по-настоящему близким отношениям. Никакой связи с близкими отношениями это не имеет. Сделаем небольшой перерыв, 10 минут, и тогда я отвечу на ваши вопросы. А те, кто устал за сегодняшний день или с кого хватит, да, пожалуйста, вы можете... Буду ждать вас завтра вечером. Давайте, да. Угу. В смысле, провод там, да? Ага. Ну да, я, получаюсь, повернут полубоком тоже к залу. К одной части только. Дорогие мои, я приоритет отдаю вопросам по теме семинара, потому что, как, похоже, когда вы слышите вопросы, вы просто задаете все, что мучает вас. Но все-таки это семинар, и тема семинара задана, близкие отношения. Поэтому мне надо спрашивать, как найти подходящую для себя работу. Да? Женский вопрос это означает, я хочу в своем вопросе поставить в известность всю аудиторию, в этом нет ничего плохого. Я никак без критики и сарказма говорю. Когда женщина в стрессе, когда она обижена, она пытается привлечь внимание как можно больших людей, большего числа людей, чтобы почувствовать поддержку в этом смысле. И поэтому огласите, пожалуйста, мою тяжелую ситуацию, зачитайте ее. Да? Пусть зал услышит, пусть люди проявят сочувствие, участие. Идея хорошая сама по себе, но не для семинара. Потому что семинар – мужская вещь. Если я говорю сессия вопросов, то я серьезно верю, что от меня ждут ответа, понимаете? Но если я на такие вопросы... Часто даже ответить на такие вопросы нечего. А4, женщина рассказывает свою трагическую ситуацию и в конце просто спрашивает, что делать? То есть как бы этот вопрос выглядит как, знаете, коровье седло, вообще непонятно, зачем он там, что как делать, что мне делать, а что, какие варианты? А вы уверены, что можно со сцены на такой, на А4 с двух сторон, со сцены ответить за несколько минут, что вам делать? А? Поэтому понятно настроение этого вопроса, но он никак не вписывается. То, что здесь сидят еще 250 человек, не дает мне права использовать аудиторию в качестве терапевтов. Понимаете? Это хорошая терапия, когда ты берешь зал, берешь записку чью-то и читаешь ее, и женщина слышит, что людям есть дело до этого, что они сопереживают, понимаете? Но немножко не тот формат, поэтому простите меня, пожалуйста, если какие-то вопросы здесь не прозвучат. Да? И не предъявляйте претензий, что вы не прочитали его, это, поэтому ответьте мне сейчас по дороге до станции метро. Да. Так делается часто, да? Итак, вопрос. Я встречаюсь с молодым человеком 10 месяцев, с близкими отношениями поторопились, но пыталась понять, есть ли возможно сохранить отношения и развить их. Смотрите, с близкими отношениями поторопились, это означает, что я попыталась сделать все, чтобы не понять, что это за отношения, условно. Не как ошибка и критика, а И поторопились, небольшая проблема. Просто надо понимать, что такое близкие отношения. Это значит, если женщина согласилась на близкие отношения, это означает, она больше ничего не хочет уже понять. В двух случаях. Либо она боится потерять мужчину, либо она уже уверена в нем, понимаете? Она не хочет понять часто чего, что он мне не подходит, вот чего она не хочет понять. И поэтому вступают в близкие отношения. Это парадоксальный элемент отношений. Пара старается забежать в отношения побыстрее, поглубже, побыстрее забежать туда, в самое пекло, вот пылающий дом, да, чтобы понять там внутри, что он горит. Пока мы не проснулись, пока не прошел гормональный подъем и очарование друг другом, мы должны вообще все. Мужчина часто делает безумие, делает предложение женщине, собственно, не подумав даже. Ты вообще ее знаешь, кому делаешь предложение? Часто ошарашивает женщину и говорит, боже мой, это оскорбительно даже. Мудрую женщину это оскорбляет. Он говорит, это оскорбительно. Меня это вот оскорбило до глубины души. Кого ты зовешь в жены, ты хоть знаешь? То есть насколько надо быть в расслабоне в полном, чтобы позвать в жены? Ты вообще, ну, ты либо не понимаешь, куда зовешь, что так, для тебя это ничего как бы. Позвал, разозвал. Либо ты вообще не понимаешь, кого зовешь, потому что, ну, ты же даже не понял, ты сможешь с этой женщиной вот со мной выдержать? Я хорошая женщина, но я могу быть неподходящей женщиной. Я люблю все разбрасывать, а ты любишь жесткий порядок. Ты родился по фэншую в год дерева, я в год железа. Держись. Вырублю тебя под корень. Куда ты ломишься? И точно так же женщина, ну куда близкие отношения? Ну зачем близкие отношения? На тот момент, когда женщина вступает в близкие отношения, один из мотивов, она реально чувствует, что он мне не подходит, представляете? И поэтому пытается забежать быстрее туда, потому что когда мы забежим и поймем, что не подходит, ну уже я уже не одинокая. Я говорю, да вы хуже, чем одинокая. Быть с человеком, который тебя не понимает, ценности которого не совпадают, сексуальной совместимости с которым нет, хотя и был секс, это хуже, чем одиночество, потому что этот мужчина забрал тебя у того, с которым ты могла бы быть, глупая. Быть счастлива. Понимаете? То есть это очень одиноко, быть с таким мужчиной, потому что он есть символ моего одиночества, то есть я с мужчиной, я предана ему, я рядом, у нас секс, я думаю, как же эти отношения отрегулировать, как же их наладить. А в сердце ужас одиночества, потому что это означает, больше ты своего мужчину никогда не увидишь. Понимаете? Поэтому дальше обычно идет такое развитие. Есть ли возможность сохранить отношения и развить? Да Боже упаси их сохранить. Боже упаси их сохранить и развить. Развить это означает, будет развиваться за ваш счет, скорее всего. Если что-то не клеится, рок-группа, у нее есть такой текст, американская, по-моему, The Creed. How to fix what was meant to be broken? Вопрос задает певец. Как починить то, что уже создано, сломанным было? Как можно улучшить отношения, которые изначально признак? Здоровые отношения, люди настолько наслаждаются гармонией между друг другом, что секс они откладывают. Понимаете? Откладывают. Мужчина понимает, я встретил самого родного человека. Зачем мне сейчас эту всю программу прокручивать? Если я уверен, что она будет со мной всю жизнь, зачем мне это сейчас? У нас еще будет 1001 ночь. Если я знаю, что все может опять пойти криво в кость, и, по крайней мере, нужно получить сливки снять, да, конечно, я буду форсировать. Невроз. Поэтому это самая дурная идея развивать отношения и сохранять отношения, которые в сердце вы знаете, что они не имеют для этого никаких предпосылок. Но что заставляет отрицать это? Нормальная женская чистота. Если я была близка с мужчиной, значит, это муж. Вот как работает женская чистота. Была близка с мужчиной? Да. Но ведь близка только с мужем? Да. Значит, что? Значит, это муж. Разум говорит, не подходит вообще. Тебя бесят его привычки. Ему не интересны твои ценности абсолютно. Он ничего не хочет знать о твоих чувствах. Ты знаешь это все лучше, чем Руслан Нарушевич 100 раз. Зачем ты шлешь записку ему? Потому что я привязана. Я привязана сильно. Я говорю, секс привязывает. И после того, как он привязывает, он заставляет продолжать отношения, которые заставляют о себе еще меньше думать, потерять себя еще больше. И когда женщина совсем себя потеряла, ей непонятно, как бы могла по-другому ее жизнь развиваться, понимаете? У нее полная прострация в отношении того, а как бы я еще могла бы и где бы быть счастлива. Она потеряла себя, потому что вообще не понимает, кто она. Она сосредоточена вот в этой записке. если возможно сохранить отношения, развить их и сделать более глубокими. Все, нет женщины, понимаете? Был ли мальчик? Понимаете? Вот такая записка, если так ее на первый взгляд прочитать, нормальная записка, правда? А человек, который читает их уже несколько лет и консультирует людей, я знаю, что за каждой строчкой за этой стоит. Ну, смотрите, если кто-то сомневается. Слушайте дальше. Он утверждает, что настроен серьезно ко мне, но шагов к развитию отношений, но шагов к развитию отношений, я так понимаю, не предпринимает. То есть замуж не зовет. А зачем звать замуж, если уже есть секс? Вот скажите, мужчины, скажите, женщина рядом, она близка со мной, она готовит мне, она стирает. Ну, даже если не стирает, не готовит, есть секс. Я уже получил все, ради чего бы я хотел бы жениться. Ну зачем мне это еще делать? Все равно, что я вам дам от своей машины ключи. Скажу, вот это от моего джипа, он в прошлом году просто купил. Вы поездите, если понравится, то привезите мне деньги в Ригу. Прохожему просто, прохожему человеку. Я вышел возле вокзала и говорю, хотите покататься? Если понравится, Рига, Алтоновас 3, квартира 13. Завезите. А вы, простите, я забыл доверенность вам еще дать, техпаспорт. И сижу, жду в Риге такой. Когда добрый человек мне привезет деньги? Нафига ему везти деньги сумасшедшему? Все получил, машина есть, документы на нее есть. В розыск не заявлено. Чего он повезет деньги-то? Так вот, ну степень вероятности какая, скажите, что привезет? Как вы думаете? Ну, примерно. Нарвался просто, нарвался на чистого человека прямо около вокзала. Да? Там самые честные люди обычно ходят вокруг. Да? О, русские оптимисты, да. Ну да, в смысле оптимисты в плане того, что качество хорошее у людей есть, честность есть, порядочность. Согласен, да. Ну ладно, значит, вот одна вторая у вас и есть, что он женится, а вторая то, что нет. Да, либо везет. Но вот эта логика не работает в отношениях. Потому что я получил все, что хотел, и поэтому не понимаю, у меня исчез мотив. Женщина, согласившись на близкие отношения, лишила, мне выдернула табуретку из-под ног, лишила мотива брать жены. Это не единственный мотив, но он очень ценный в начале отношений, потому что энергия, которая мне нужна была, чтобы мне взять жены, она ушла совсем в другую сторону, потому что женщина побоялась, что она его потеряет. И смотрите дальше. Но к развитию отношений не зовет. Есть ли смысл продолжать с ним отношения? Знает ответ сама женщина. Знает ответ, смотрите. Есть ли смысл продолжать с ним отношения? И после вопросительного знака. Не хотелось бы убегать от него, потому что боитесь, что Руслан Дурсевич скажет, бегите. Да. Уже ваши, мне так и пишут, про бегите мы уже слышали. Я вас не про это спрашиваю. Сразу такая, да? Я спрашиваю, как улучшить. Не надо со своим бегите сразу лезть. Да. Смотрите. Это Олег Геннадьевич Трошунов, его исследования, но источники одни, и эти же темы исследовал я в свое время. Падает уровень чувства ответственности, когда мужчина получает сексуальное удовлетворение. Ну все, мне не сильно это интересно. Потеря сексуальной энергии приводит к тому, что падает сила терпения. Если раньше он закрывал на какие-то недостатки или различия женской и мужской природы глаза, сейчас сил нет закрывать, потому что для этого нужны силы, а они уходят на секс. Слабеет решимость. Узнаете? Вот на практике. Вот вам теория, тезис, а в записке антитезис. Там говорится, что он говорит, что он на серьезные отношения, но только говорит, что на серьезные отношения. То есть он цель понимает мужчина, но видно, что нет решимости просто, все. Падает способность правильно воспринимать критику. Тоже мужчина это отталкивает. Если женщина как-то свое недовольство высказывает, как-то, может быть, даже в позитивном ключе. Любую критику, чтобы выдержать и сдержать свое эго, тоже энергия нужна. А она потратилась, она тратится. Растет амбициозность с увеличением сексуальной активности мужчины. Гордость. А зачем жены брать? Тебе что, плохо со мной, так? Ну, как бы другая бы рада была бы и так, и не с женой, как бы просто рядом. Вот я же тебе и все делаю, и покупаю там, да? Нежелание считаться, раздражительность и нежелание считаться с близким человеком. Желание жить самостоятельно. Что это означает? Что мужчина говорит, знаешь, я лучше самостоятельно, а ты беги все-таки, как Нарушевич сказал. Нет, самостоятельно означает с тобой так же, как я жил без тебя. Понимаете? Ничего в моей жизни не изменится, понимаешь? Ничего не изменится. Я решительно настроен. Но вот не надо ничего у меня менять. Жил с мамой, живу с мамой. Встречаемся на твоей территории. Увлекался танки Второй мировой войны, и ты на эту территорию не залазь. 2 часа в сутки танком Второй мировой войны. Да? Есть работа, которую я делаю вот так, и она так для меня важна, и не надейся, что я какие-то поправки внесу, потому что это работа, это святое, это мой достаток, успех и так далее. То есть, в принципе, я буду жить так же, как и жил. Если хочешь, оставайся. И женщина задает вопрос, что же делать? Да? Как объяснить поведение мужчины, который долгое время добивается отношений, больше года, получает женскую благосклонность, а потом и близость? После чего отношения рушатся, мужчина начинает жить своей жизнью. Надо отвечать? Один в один, понимаете? В смысле, какой круговорот воды природы? Ну, конечно, потому что опять нам хочется, то есть, естественно. Да. Физиология. Мужчина желание возрастает, он удовлетворяет, оно идет на спад. Потом возрастает на спад. Нормально, в психике, то есть, конечно. Мужчина опять. Но так просто на эти все спады может уйти самые ценные годы молодости женщины. Вот в чем дело. Да. Вы будете все пытаться понять, это последний спад или будут еще спады. А вот это подъем окончательный, или что-то уже я не верю ему. Да. И присматриваясь к нему, вы забудете посмотреть на календарь, что уже не 2014, а 2024. Вам не 32, а 42. Это самый печальный сценарий, который может быть. Поэтому важно помнить правило одно, что привязанность мужчины, она сильна, сильнее всего в начале. И не надо, дорогие дамы, себя дурачить. Я скажу, почему дурачите. Потому что эго женское говорит, нет, нет, не в этом правда. Правда в том, что вначале нет никакой привязанности, а со временем привязанность растет. Если побыть рядом с человеком, помусолить глаза. То есть как бы мне было бы, да? Как Кощей Бессмертный посидел в темницу и ходит под решетками. Чего добивается, я не понял. Как мальчик я не понял, когда смотрел. А потом думаю, все понятно, что добивался. Даже если ты Кощей Бессмертный, год походишь под окном, станешь нормальный. Может ничего, как бы так, примелькался, свой родной, хоть и Кощей. То есть женская привязанность растет с течением времени. Нарисуйте себе этот график и повесьте в ванной его, на кухне, где вы чаще проводите время. А мужская убывает с течением времени. Таким образом, в начале отношений мужская самая сильная. В начале отношений у мужчины самая сильная привязанность. Если он здесь размышляет и в носу ковыряет и сомневается, то неужели вы думаете, что вот здесь он станет очень активен? Нормально, если мужчина делает достаточно быстро предложение, это нормально. Иногда даже придется даже перебороть себя немножко. Да как он смел вообще, негодяй, он же даже меня не знает, да? Потому что, может быть, и хорошо, что не знает, главное, что предложение сделал. Может, это к лучшему? Нет, это шутка, конечно. Дело в том, что мужчина может сделать предложение, но женщина говорит, я не скажу ни да, ни нет на нее, я просто хотела бы сказать, если я хотела бы... То есть я хотела бы дать тебе ответ, полностью прочувствовав его и с полной уверенностью, что это правильный ответ, какой бы он ни был. Поэтому если я скажу «да», то я хотела бы тебе сказать «да», полностью отдавая себе отчет, что мне было дано время, и ты проявил все качества, чтобы я могла расслабиться абсолютно, заглянуть внутрь себя и увидеть, что это «да». Понимаете? Потому что есть два «да». Одно «да», которое выдубасил мужчина. Он выдубасил из нее просто. Как коврика, знаете, с коврика. Да. Во дворе кто-то. «Выйдешь за меня замуж?» Да. Женщина думает, ну уже все, невыносимо. Ну просто все, ну ладно, мы уже близки, но что тут особенно думать, годы идут туда-сюда. Все равно не отстанет. Да. Я говорю, вам нужно такое «да»? Настоящее «да» согласно ведическому знанию, которое дано без всякого принуждения. В том числе принуждение со стороны мужчины, понимаете? А вы даете себе принуждать. Потому что силы сказать Выбор ставите, скажи, да или нет. Мужчина обычно так себя ведет. Давай, все, неделю, я в пятницу прихожу, ты отвечаешь мне. Подожди, мы в прошлый только познакомились, что я тебе должна в это ответить? Мы не дети, мы все-таки в Санкт-Петербурге живем, время – деньги. Не, время – деньги, а я серьезный человек, у меня работа, понимаешь? Мне тут ковыряться негде, я не мальчик 18 лет. Бывает, мужчина в этот момент убежден, что он действительно хочет поизменить свою жизнь, взять женщину в жены, он может не настаивать на сексе, он все равно опасен. Но женщина должна... Потому что он может вначале в это не... Ну, вначале думать, что он не хочет секса, а когда женщина согласится, он скажет, ну, мы же уже почти муж и жена, ну, что как бы мы тут будем, почему как мальчики, девочки начинаем тут, ну, понимаешь? Вот. Поэтому, естественно, если мужчина быстро делает предложение, а женщина за собой оставляет право не давать ответа столько, сколько она считает нужным. А если она говорит «да», да. Ну, как девушка говорит «да»? Может быть. Я говорю вам... Это мне прислали в интернете. Я говорю вам свое последнее и решительное «может быть». И вот на это вон красная полосочка. Вот она, женщина, имеет на это право. Сомневаться столько, сколько нужно. И смотрите, что происходит еще. Если женщина чуть-чуть притормозила немножко, это только если она не привязана к мужчине. Одно условие, жесткое условие. Она, чуть-чуть выиграв времени, она увидит две вещи. Так, моя привязанность растет, ерунда полная. Ну, как бы, просто привязанность. Я что-то уже не представляю себя без этого мужчины, хотя знаю, что он не подходит. А у него, смотрю, убывает. Убывает. Думаю, так, это серьезно. Хорошо, что я вовремя не сказала. И это очень тонкий момент. Это, знаете, как, не знаю, прыгнуть в уходящий поезд, попасть прямо в дверь, быстро уходящий поезд, с перрона забежать прямо в дверь открытую еще вагона. До того, как ее закрыли, поезд уже едет, дверь еще открыта. Вот-вот проводница закроет. Не угадаете? Да? Я должна поймать момент между «я еще не привязана к мужчине трагически, и я уже вижу, что он теряет привязанность ко мне, теряет уважение, теряет заботу, теряет желание понимать меня». Ничего страшного, так бывает, просто люди не подходят. Ну, это я условно тут, не думайте, что речь идет о 3 лет. Это так просто схема нарисовала. Потому что я Excel-ом не владею, поэтому что мог, то и натыкал. Это не потому, что так в жизни происходит. Причина проста. Можно сказать, 10-й год, 20-й, 30-й, например. Но идея главная, что с течением времени у одной в рост, у второго на убыль. Если женщина, которая не была в близких отношениях, на первом годе находится вот здесь, вот здесь, то женщина, которая вступила в близкие отношения, может оказаться вот здесь. И как будто бы их взгляды встретились, и они, конечно, полюбили друг друга. Как будто бы сложилась гармония. Но это искусственная гармония, потому что я не люблю, я привязана. У меня не развилась привязанность, а мы клизму сделали для привязанности просто, понимаете? Просто усилили ее, она механическая. Тело мое, врачи, медики говорят, ученые, что у женщины после вступления в сексуальные отношения меняется состав крови. Не то, что просто эмоционально привязанность. Это мой мужчина, моя чистота говорит. Тот, с кем я близка, это муж. О каком анализе, о каком оценке качества, о каком подходит, не подходит. Даже если мужчина уже откровенно хамит и пренебрегает женщиной, женщина все еще рисует, что может быть у нас улучшатся отношения. Скажите, как улучшить отношения? Лектора спрашивает, понимаете? Как воскресить мертвого, лучше бы спросили. Да? Дайте мантру. Я бы лучше мантру вам дал, я, по крайней мере, такую мантру знаю. Ну, не надо экспериментировать. Да. Вот дайте, я как раз и попробую эту мантру для мертвых прочитать мужчине, который не хочет меня брать в жены. Может быть, сработает. Да? Что делать, если мне вообще не хочется близости с мужем? Серьезно говорить об этом с мужем, но серьезно, не в смысле, серьезным лицом. Да. Почему мне хочется близости с тобой? Да. А сказать об этом мужу и... сказать в настроении поиска защиты. Самое здоровое настроение – это когда женщина ищет защиту. Она говорит, я понимаю, что это нездоровое положение вещей. Я бы так хотела, чтобы у меня была бы к тебе страсть. Но я тебе должна сказать, мне почему-то не хочется. И причин для этого может быть много. Смотрите, близости с мужем может не хотеться из-за того, что он просто не следит за ногтями. Или у него есть привычка грызть ногти. Или он любит смотреть футбол и ковырять большой палец. там что-то на ногте, там, не знаю, что такое. Бывает у людей разные. Или он разбрасывает свои носки, или он рассказывает такие анекдоты, вы слышали, когда он, ну, когда покурить выходит, он такие анекдоты рассказывает своим товарищам, после которых вам даже неприятно, чтобы он был рядом. Хотя это муж. Бывает так. Бывает опыт родителей и отношение отца к матери, или какие-то эпизоды, сцены, нечаянно ребенок оказался вовлечен или свидетелем. Бывает, блокирует у женщины. Именно в замужестве. То есть в замужестве, поскольку мама и папа были женаты, и это мне очень неприятно осталось с детства, вот этот эпизод остался неприятен. Мне замужество связано нечаянно по Павлову, да, как у собаки Павлова. Замужество связалось с сексом, который неприятен. Интимные отношения, которые неприятны. Я это видела или нечаянно, или услышала. Да? И поэтому мне проще думать о сексе не в замужестве. Хотя понимаю, что это как бы безнравственно, с другой стороны. Такие ловушки психики есть. Или, может быть, информация, которая просто попадает сейчас женщинам слишком рано, вообще попадает, ее не должно быть. В ведические времена царь за такие произведения на кол сажал. На кол. Просто, если порнография такая, если дети вовлечены, то на тупо заточенный кол. Тупо, чтобы медленно он входил, понимаете? А если просто порнография, тогда царь на острый заточенный кол. Но в обоих случаях на кол правитель сажал за это, потому что он знал, это убьет всю страну, это разрушит всю страну. Женщины будут в шоке, а мужчины чокнутся. Женщины в шоке и в ступоре, они не хотят близких отношений, потому что это гадость, невозможно думать, что кто-то на меня смотрит вот так. А мужчины говорят, о, как все круто. Да? И действительно так начинают смотреть на женщин. То есть это способ развалить государство на самом деле. Порнография класс, потому что она разваливает семью. А семья – ячейка общества, семья – ячейка страны. Поэтому меры, которые предписывались ведическими законами, людям, которые такие вещи распространяют, просвещают и показывают, были не для слабонервных. Абсолютно. Поэтому есть много причин, но все эти причины не столько для семинара, сколько для беседы с психотерапевтом. И это серьезный вопрос, который нужно решать в семье. То есть я должна понять, сама разобраться. Я вам только могу список перечислить примерный. Одна женщина мне рассказала, что она не хотела очень сильно петербуржка. Она не хотела замуж долгое время, до 30 лет. Вот. И одну консультацию, один год я приехал. Проблема замужества, не хочется замуж, туда-сюда. Я попросил послушать семинары. Не вообще мужчин, хочу только духовной практикой, хочу жить в ашраме, хочу там все. Следующий приезд. Она говорит, вот я послушала ваши лекции, поняла много, у меня теперь есть молодой человек и очень хорошие отношения, но мне не хочется детей. Я говорю, поподробней. Секс, оказывается. Потом оказалось, 32 года, 33, детей хочется, но не хочется близости. А ключ оказался в том, что в 12 лет, с 9 до 12 лет, на протяжении 3 лет, девочка ездила в одном из ленинградских автобусов на тренировку по гимнастике, маленькая, худенькая. И в этом же автобусе, как по расписанию просто, да, то есть дежурил, наверное, ездил человек, который все время что-то там в автобусе терся, что-то делал, что-то все. И она никому не рассказывала, конечно, это. 3 года ребенок ездил, и 3 года этот человек ждал ее в автобусе. Сказать, что я не пойду на тренировки, не могла, потому что надо тогда сказать, почему. Не поехать в автобусе не могла. Город не маленький все-таки, так? Избавиться от этого мужчины не могла. Он уже как бы был подсел. Он был частью антуража, так сказать. Частью вообще автопарка. А все отзывается только в 30 лет. То есть женщина никак свою личную жизнь не может устроить. Просто потому что ничего такого грубого насилия не было. Просто каждую поездку, сколько там, 3 раза в неделю ездит один человек. Знаете? Это беседы для психотерапевта, это надо выуживать, это надо вытаскивать оттуда, выговаривать, выплакивать, иначе это никуда не денется. Поэтому вы должны найти эту причину, почему, а не я. Я могу только список предложить вам. Более того, я не терапевт, даже на консультациях я это специально не делаю. Я иногда просто в разговоре это происходит нечаянно, поэтому бывает эффективно. Но это не моя профессия. Как избавиться от привязанности к уже бывшему партнеру. Для этого нужно время. Если отношения длились 2-3 года, может быть, 1,5 года нужно будет. То есть, если даже полгода нужно будет на то, чтобы пережить кризис, боль, чтобы оторваться. То есть, женщина психикой прирастает к мужчине. И поэтому отрывание довольно кровавый процесс. на тонком плане, как говорят. Поэтому две вещи нужно. Первое, ни в коем случае не заметать под ковер. Это делать вид, что жизнь продолжается, мужчин хватит. Это бред. Женское целомудрие не позволяет так вообще смотреть на вещи, понимаете? Хватит мужчин. Подожди, у меня, я приросла к мужчине на основе своей чистоты и верности. И получилось, что я не могу быть с ним. Меня отрывать оттуда надо. Я была с ним столько лет. Поэтому обязательно нужно понять, что мне понадобится время. Но есть еще одно условие. Ни при каких обстоятельствах не видеться с бывшим партнером. И тут начинается. Ну, у нас одна квартира. Оказывается, еще в одной квартире живут. Мы кредит хватанули, он поручитель, я платитель, тот, кто платит. Или мы в одном офисе работаем, это мой начальник. А я не могу уйти, потому что, ну как вы же понимаете, это работа. Понимаю, это работа, тогда нечего задавать вопрос. Потому что, значит, тогда будете висеть в межпланетном пространстве. Да, привязанное к мужчине, не способно прекратить это, ну, отболеть этим, понимаете, отболеть. Это как человек, который хочет выздороветь, но все время еще что-то такое. Он хочет, чтобы расстройство желудка прошло, но все время специально ест из мусорника еще. Такой, я принимаю. Я говорю, чем вы лечитесь? Такой, Руслан Альбертович, я принимаю активированный уголь регулярно. Я говорю, а кто там мяукает у вас рядом? Он говорит, я тут у контейнера закусываю уголь активированный, понимаете? И знаете, вот не помогает. Я третью пачку съела, а у меня по-прежнему расстройство. Я говорю, ну если вы будете закусывать активированный уголь чем-то из контейнера, то процесс затянется, если честно. Или очень много угля придется съесть. Вредно ли самоудовлетворение животных потребностей для психики и мужчины, и женщины? Гораздо вреднее поставить слово «животных» вот в этом месте. Потому что если человек удовлетворяет свои потребности и считает, что да, это этап или часть моей природы и так далее, то есть он не делает из этого паранойи особенно. Да? Мужчины никогда из этого не делают, они считают, что это полезно. Как сказал мой один товарищ по этому вопросу, хороший мой друг, человек уже зрелый достаточно, он обратился с этим вопросом к врачу, к сексопатологу и говорит, вот, а как вот о самоудовлетворении? На что врач сказал, смешной такой литовский доктор, уже преклонных лет, он говорит, а что самоудовлетворение? Все этим занимаются, или все этим занимались, он говорит, а тот, кто говорит, что он никогда не занимался, занимается по сей день. Такое наблюдение врачебное такое. Все, говорит, так иначе занимались этим. Если кто-то говорит, что никогда не занимался, значит, до сих пор это делает. Это юмор врачебный. Но хуже то, что происходит, вот это настроение такое, абсолютно такого животной потребности. Это вот это восприятие. Если человек одновременно это делает и еще воспринимает как удовлетворение моих животных посты, вот это страшно. Если делаете, то делайте, ну тогда без вот этого, понимаете, без паранойи. Да? С веселым доктором разберитесь. С хорошей поддержкой, да. Ну а если это животные потребности, то тогда лучше этого не делать. Но все-таки лучше обратиться к специалисту. Почему такой напряг на эту тему, понимаете? Почему такое напряжение, да? Почему их надо называть животными потребностями, да? То есть это либо критичность к окружающим, либо беспощадность к себе, скорее всего. Да? Ко мне часто обращаются, люди пишут сейчас чаще, женщины чаще стали писать об этом вопросе, и пишут о том, что с детства есть такая вот привычка, и что в ужасе человек, и что, ну, себе, ну естественно, одинокая, не потому что она удовлетворяет свои потребности, а потому что она считает, что она тварь позорная, которая удовлетворяет свои, саму для своей животные потребности. Кому нужна дрянь, которая удовлетворяет животные потребности? Конечно, только тем, которые скажут, иди сюда, я удовлетворю твою животную потребность. И вот в этом кошмаре девушка живет, представляете, да? Если бы она получила бы должную поддержку и понимание, желательно женщины все-таки, да, желательно женщины. Я не, как бы не претендую на такие терапии. Важнее, чтобы женщина, которая имела такой опыт, и которая при этом сама счастлива и вменяемый человек, и позитивно настроен, и духовно чист, и имеет тепло материнское. Матери не справляются с этой темой вообще, они полный провал. Если девочка занимается самоудовлетворением, я не знаю таких девочек, которые бы могли рассказать это маме. Потому что они представляют уже заранее, что я за то, что я кружку не вымыла, что мне мама говорит, а что же она со мной сделает, если я расскажу, что дела серьезнее обстоят. Понимаете? Поэтому ради Бога мамам не надо это рассказывать. Пишите лучше Руслану Нарушевичу, но последнее, чтобы... На все такие вопросы древние тексты говорят. Любые вопросы, которые касаются сексуальности, природы, желания, есть наставники. Их автор Камасудры перечисляет для будущих поколений. Да. Старшая сестра, на которую можно положиться. Да, старшая сестра, если доверительные, теплые отношения. Второе, подруга, то есть более зрелая женщина, эмоционально более зрелая. То есть у нее тоже материнский есть как бы настрой. Выросшая вместе с девушкой, с которой можно было бы безопасно говорить, которая свободна от зависти. На самом деле та, которая свободна от зависти, есть настоящая подруга. Младшая сестра матери, то есть тетя. Маленькая тетя. Следующая. Давно знакомая монахиня. Монахиня не в ключе христианском, это ведический труд. Но я уверен, что в православии есть женщины, которые могут быть блестящими, женщины в отреченном статусе, в монашеском статусе, которые могут быть потрясающими психотерапевтами для девушек и женщин. Потрясающими. Просто этот человек должен быть живым. Не всегда в духовной практике человек живой. Иногда он полуживой или вообще не живой. Да? То есть он закручивает все свои чувства настолько, что у него начинает иссыхать сердце и пропадает милосердие. Да? Поэтому я верю, что действительно, как это странно ни звучит, в этой стране, в России, есть женщины, которые посвятили себя духовной практике, они могут спокойно решать такого рода вопросы и проблемы, если к ним обращаются женщины. Это более правильно. Но если есть духовный наставник, зрелый и как бы очень с хорошим педагогическим и психологическим талантом в своей чистоте, то можно обращаться и к нему. Но знаете, что сделает наставник такой? Он найдет эту монахиню. Он найдет эту монахиню и скажет: дочь моя, вот матушка, с ней поговори об этом. Она приняла отречение, как называется, постриг называется, или только у мужчин. Но она на самом деле врач-сопатолог оказалась. Сейчас в православие приходят самые люди неожиданные. Правда, некоторые уходят неожиданно, я слышал. Вот, поэтому есть шанс. Я больше как-то на духовных людей в этом плане полагаюсь, потому что психология – вещь сложная. Сложная. Да. Или вам повезет встретить хорошего психотерапевта, которая на самом деле просто замаскированная монахиня. Просто матушка, да, матушка, чистая личность, святым сердцем материнским, но работает как психотерапевт. Такое бывает тоже. Хорошо, спасибо вам за вопросы. Я еще раз их переструктуризирую. С юношами лучше, чтобы не папа, потому что папа, он сам стыдится этой темы со своего детства, и у пап всегда брезгливость к этому вопросу. Они уже начинают унижать своих детей просто потому, что сами до сих пор эту проблему не решили. Не дай бог мама. Сынок, ты это делаешь? Поэтому старший наставник, тренер, который уважает, ну, с хорошими мужскими качествами, духовный наставник, если у мальчика уже есть, да, возможно. Кто-то из друзей отца, очень хорошо, крестный отец, если есть такой, ну, не сицилианский какой-нибудь, конечно. То есть вот мужчины, которые не были бы вовлечены, слишком привязаны к мальчику, в смысле, родительские отношения. Дедушка может хороший, да. Есть в России еще дедушки вменяемые, я верю. Лучше, если не папа и мама. Точно не надо тащить к психологу или психологу. Это провал полный. Вот с девочками это убить девочку просто. Просто возьми, пристрели сразу на место. Чем на предмет самоудовлетворения мы беседовали с психологом. Все, всю жизнь изуродовали девчонки. Всю жизнь. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спокойной ночи вам.